скажите, какой заступник дамский, — сказал Споут. — Приятель, ты возбуждаешь не только восторг, но и ужас. Смотрит на меня насмешливо холодным взглядом. Ну и ну! — Я жалею, что ударил его, — сказал я. — Как у меня вид? Удобно мне вернуться к ним и помириться? — Извиняться перед ними? — Нет уж, — сказал шериф, — пусть катятся куда подальше. Мы с тобой сейчас домой поедем. — А ему бы стоило вернуться, — сказал Споут, — показать, что он как джентльмен дерется. То есть принимает побои как джентльмен. — Вот в этом виде, — сказал шериф, — заляпанный кровью. — Ну что ж, воля ваша, — сказал Споут, — вам видней. «Он еще не старшекурсник, чтобы щеголять в нижней сорочке», — сказал шериф. «Ну, пошли!» — «Я сам», — сказал я. «А ты возвращайся в машину». «Да ну их к дьяволу!» — сказал шериф. «Идем!» «Что прикажете доложить им?» — спросил Споут. «Что у тебя с Квентином тоже драка вышла?» «Никаких докладов», — сказал шериф. «Скажи ей, что время ее истекло с закатом солнца. Пошли, Квентин. Я сейчас спрошу у этой женщины, где тут ближайшая оста...» «Нет», — сказал я. «Я домой не еду». Шериф остановился, повернулся ко мне. Очки блеснули желтенькими лунами. «А куда же ты сейчас?» «Не домой. Ты возвращайся к ним. Скажешь им, что и я бы рад, но лишен возможности из-за одежды». — Слушай, — сказал шериф, — ты чего это? — Ничего, так. Вы со Споудом возвращаетесь на пикник. Ну, до встречи, до завтра. Я пошел через двор на дорогу. «Ты ведь не знаешь, где остановка трамвая», — сказал шериф. «Найду». «Ну, до встречи, до завтра». «Скажите, миссис Бленд, я сожалею, что испортил ей пикник». Стоят, смотрят вслед. Я обошел дом. Мощенная камнем аллейка ведет со двора. С обоих боков растут розы. Через ворота я вышел на дорогу. Дорога к лесу спускается под гору, и в той стороне у обочины виден их автомобиль. Я пошел в противоположную сторону, вверх по дороге. По мере подъема кругом становилось светлее, и не успел я взойти на гору, как услышал шум трамвая. Он доносился издали, сквозь сумерки, я стал прислушиваюсь. Автомобиль уже неразличим, а перед домом на дороге стоит шериф, смотрит на гору. И желтый свет за ним разлит по крыше дома. Я вскинул привет на руку и пошел дальше и вниз по склону, прислушиваясь к трамваю. Вот уже дом скрылся за горой. Я встал в желто-зеленом свете и слушаю, как трамвай громче, громче, теперь послабее. И тут звук разом оборвался. Я подождал, пока трамвай снова тронулся, зашагал дальше. Дорога шла вниз, и свет медленно мерк, но не меняясь в своем качестве, будто это не он, а я меняюсь, убываю. Однако даже под деревьями газету читать было бы видно. Скоро я дошел до развилки, свернул, здесь деревья росли сомкнутые, и было темнее, чем на дороге. Но когда я вышел к трамвайной остановке, опять к деревянному навесу, то вступил все в тот же неизменный свет. Так поярчило кругом, как будто я прошел тропкой сквозь ночь и вышел снова в утро. Вот и трамвай. Я поднялся в вагон, оборачиваются, глядят на мой подбитый глаз — и сел на левой стороне. В трамвае уже горело электричество, так что пока проезжали под деревьями, Не видно было ничего, кроме собственного моего лица и отражения женщины. Она сидела справа от прохода, и на макушке у нее торчала шляпа со сломанным пером. Но кончились деревья, и опять стали видны сумерки. Этот свет неизменного свойства, точно время и в самом деле приостановилось, и чуть за горизонтом — солнце. А вот и навес, где днем старик ел из кулька, и дорога уходит под сумерки, в сумерки, и за ними ощутима благодатная и быстрая вода. Трамвай тронулся, в незакрытую дверь все крепче тянет сквозняком, и вот уже он продувает весь вагон запахом лета и тьмы, но не жимолости. Запах жимолости был, по-моему, грустнее всех других. Я их множество помню. Скажем, запах глицинии. В ненастные дни, если мама не настолько плохо себя чувствовала, чтобы и к окну не подходить, мы играли под шпалерой, увитой глициниями. В постели мама, ну, тогда оделся, оденет нас во что похуже и выпустит под дождь. Молодежи дождик не во вред, — говаривала Дилси. Но если мама на ногах, то играем сперва на веранде, а потом мама пожалуется, что мы слишком шумим, и мы уходим под глицинии. Вот здесь мелькнула река в последний раз сегодня утром, примерно здесь. За сумерками ощутимо вода пахнет ею. Когда весной зацветала жимолость, то в дождь запах ее был повсюду. В другую погоду не так, но только дождь и сумерки, как запах начинал течь в дом. То ли дождь шел больше сумерками, то ли в свете сумеречном есть что-то такое, но пахло сильнее всего в сумерки. До того распахнется бывало, что лежишь в постели и повторяешь про себя, когда же этот запах кончится. Но когда же он кончится? Из двери трамвая тянет водой, дует крепко и влажно. Повторяешь, повторяешь, и уснешь иногда. А потом так оно все смешалось с жимолостью, что стало равнозначно ночи и тревоге. Лежишь, и кажется ни сон, ни явь, а длинный коридор серого полумрака. И в глубине его... Там все опризрачено, извращено все. Что только я сделал, испытал, перенес, все обратилось в тени, облеклось видимой формой, причудливой, перековерканной, и насмехается нелепо, и само себя лишает всякого значения. Лежишь и думаешь: я был, я не был, не был кто, был никто. Сквозь сумерки пахнет речными излуками, и последний отсвет мирно лег на плесы, как на куски расколотого зеркала, а за ними в бледном чистом воздухе уже показались огни и слегка дрожат удаленными мотыльками. Бенджамин, дитя мое! Как он сидит, бывало, перед этим зеркалом! Прибежище надежное, где непорядок смягчен, утишен, сглажен. Бенджамин, дитя моей старости, заложником томящийся в Египте. Библейская аллюзия здесь не совсем точна, так как заложником в Египте был не Вениамин, а его сводный брат Симеон. О, Бенджамин! Дилси говорит, причина в том, что матери он в стыд. Внезапными острыми струйками прорываются они вот этак в жизнь хозяев, на мгновение беря белый факт в черное кольцо неоспоримой правды, как под микроскоп. Все же остальное время они лишь голоса, смех, беспричинный с твоей точки зрения, и слезы тоже без причин. Похороны для них — повод об заклад побиться, сколько человек идет за гробом, чет или нечет. Как-то в Мемфисе целый бордель их выскочил нагишом на улицу в религиозном экстазе. На каждого потребовалось по три полисмена, чтобы усмирить. Да, наш господине, о Иисусе благий, человече добрый! Трамвай остановился. Я сошел, навлекая внимание на свой подбитый глаз. Подошел городской трамвай, полон. Я стал на задней площадке. «Впереди есть свободные места», — сказал кондуктор. Я взглянул туда. С левой стороны все заняты. «Мне недалеко», — сказал я. «Постою здесь». Переезжаем реку. Через мост едем, высокий и медленным выгибом легший в пространство, а с боков тише небытие, и огни желтые, красные, зеленые подрагивают в ясном воздухе, отображаются. «Пройдите, сядьте, чем стоять», — сказал кондуктор. «Мне сейчас сходить», — сказал я. «Квартала два осталось». Я сошел, не доезжая почты. Впрочем, в этот час они все уже где-нибудь лоботрясничают. И тут я услыхал свои часы и стал прислушиваться, не прозвонят ли на башне. Тронул сквозь пиджак письмо, написанное Шриву, и по руке поплыли гравированные тени вязов. На подходе к общежитию в самом деле раздался бой башенных часов, и, расходясь как круги на воде, обогнал меня, вызванивая четверть. Чего? Ну и ладно. Четверть чего? Наши окна темны. В холле никого. Я вошел, держась левой стороны, но там пусто. Только лестница изгибом вверх уходит в тени. В отзвуке шагов печальных поколений, легкой пылью наслоившихся на тени, и мои ноги будет, поднимают эти отзвуки, как пыль, и снова оседает она, легкая. Еще не включив света, я увидел письмо на столе, прислоненное к книге, чтобы сразу увидел. «Мужем моим окрестили. Но Споут ведь говорил, что они куда-то еще едут и вернутся поздно, а без Шрива им не хватало бы одного кавалера. Притом бы я его увидел, а следующего трамвая ему целый час ждать, потому что после 6 вечера. Я вынул часы, тикают себе, и невдомек им, что солгать они теперь и то не могут. Положил на стол вверх циферблатом, взял письмо миссис Бленд, разорвал пополам и выбросил в корзину. Потом снял с себя пиджак, жилет, воротничок, галстук и рубашку. Галстук тоже заляпан, но негру сойдет. Скажет, что Христос этот галстук носил, оттого и кровавый рисунок. Бензин отыскался в спальне у Шрива. Я расстелил жилет на столе, на гладком, и открыл пробку. Первый автомобиль в городе у девушки. Девушка. Вот чего Джейсон не выносит. Ему от бензинного запаха худо. И тогда он еще злее, потому что девушка, девушка. У него-то сестры нет. Но Бенджамин, Бенджамин, дитя моей горестной... Если бы у меня была мать, чтобы мог сказать ей: «Мама, мама!» Бензина извел уйму, и теперь не понять, кровяное ли еще пятно, или один бензин уже. От него порез на пальце снова защипало, и я пошел умываться, повесив прежде жилет на спинку стула и притянув пониже электрический шнур, чтобы лампочка пятно сушила. Умыл лицо и руки, но даже сквозь мыло слышен запах острый. сужающий ноздри слегка. Открыл затем маленький чемодан, достал рубашку, воротничок и галстук, а те, заляпанные, уложил, закрыл чемодан и надел их. Когда причесывался, пробило половину. Но время у меня, по крайней мере, до без четверти. Вот разве только если на летящей тьме он одно лишь свое лицо видит, а сломанного пера нет. Разве что их две в такой шляпе, но не в один же вечер две такие будут следовать в Бостон трамваем. И вот мое лицо с его лицом на миг сквозь грохот, когда из тьмы два освещенных окна в оцепенело уносящемся грохоте. Ушло его лицо одно мое вижу. Видел. А видел ли? Не простясь. Навес без кулька и пустая дорога в темноте, в тишине. Мост, выгнувшийся в тишину темноту. Сон, вода благодатная, быстрая. Не простясь. Я включил свет. Ушел в спальню к себе от бензина, но запах слышен и здесь. Стою у окна, занавески медленно приколыхиваются из темноты к лицу, словно кто дышит во сне, и медленным выдохом опадают опять в темноту, оставив по себе касание. Когда они ушли наверх, мама откинулась в кресле, прижав к губам на камфоренный платок. Отец, как сидел рядом с ней, так и остался сидеть, держа ее за руку, а рев все раскатывается, точно в тишину ему не уместиться. В детстве у нас была книжка с картинкой. Темница, и слабенький луч света косо падает на два лица, поднятых к нему из мрака. Знаешь, что б я сделала, когда бы королем была? Ни королевой, ни феей, всегда королем только, великаном или полководцем. Разломала бы тюрьму, вытащила бы их на волю и хорошенько бы выпорола. Картинка оказалась потом вырвана, выдрана прочь, и я рад был. А то все бы глядел на нее, пока не стала бы той темницей, сама уже мама. Она и отец тянутся лицами к слабому свету и держатся за руки, а мы затерялись где-то еще ниже, и нам даже лучика нет. А потом примешалась и жимолость. Только бывало, свет выключу и соберусь уснуть, она волнами в комнату, и так нахлынет, гуще, гуще до удушья, и приходится вставать и ощупью, как маленький, искать дверь. Руки зрят осязанием, в мозгу чертя невидимую дверь. Дверь, а теперь ничего не видят руки. Нос мой видит бензин, жилетку на столе, дверь. По-прежнему коридор пуст, от всех шагов печальных поколений, бредших в поисках воды. А глаза невидящие, сжатые как зубы, не то что не веря, сомневаясь даже в том, что боли нет. Щиколотка, голень, колено, длинное струение невидимых перил, где оступиться в темноте, налитый сном. Мама, отец, Кэдди, Джейсон, море, дверь. Я не боюсь, но мама, отец, Кэдди, Джейсон, море, уснув, настолько раньше вас я буду крепко спать, когда дверь. И там тоже никого, одни трубы, фаянс, тихие стены в пятнах, трон задумчивости. Стакан взять я забыл, но можно... Руки зрят холодящую, пальцы невидимую, шею лебяжью. Обойдемся без Моисеева жезла. Пригоршня вот и стакан. Касанием осторожным, чтоб не... Журчит узкой шеей прохладной, журчит, холодя металл, стекло. Полна через край, холодит стенки, пальцы. Сон промывает, оставив в долгой тиши горло вкус увлажненного сна. Коридором, будя в тишине шуршащие полки шагов погибших, я вернулся в бензин к часам, яростно лгущим на темном столе. А оттуда к занавескам, что вдохом наплывают из тьмы в лицо мне и на лице оставляют дыхание. Четверть часа осталось, и тогда меня не будет. Успокоительнейшие слова, успокоительнейшие. Non fui, sum fui, non sum. Меня не было, я есмь, я был, меня нет. Латинские выражения. Где-то слышал я перезвоны такие однажды. В Миссисипи или в Массачусетсе. Я был, меня нет. Массачусетс, то ли, Миссисипи. У Шрива в чемодане есть бутылка. Ты даже и не вскроешь. Мистер и миссис Джейсон Ричмонд Компсон извещают о три раза дня. Ты даже и не вскроешь. Свадьбе дочери их Кендейси напиток сей нас учит путать средства с целью. Я есмь, выпей-ка. Меня не было. Продадим Бенджину землю, чтобы послать Квентина в Гарвардский, чтобы кости мои стук по стук друг о друга на дне. Мертв буду в... По-моему, Кэдди говорила, один курс. У Шрива в чемодане есть бутылка. Отец, к чему мне? У Шрива я продал лук за право смерти в Гарвардском. Кэдди говорила. В пещерах и гротах морских им мирно крошится колеблемым донным течением. Гарвардский университет звучит ведь так утонченно. 40 акров — не столь уж высокая цена за красивый звук. Красивый мертвый звук. Променяем Бенджину землю на красивый мертвый звук. Этого звука Бенджамину надолго хватит. Он ведь его не расслышит, разве что учует. Только на порог ступила, он заплакал. Я все время думал, он просто один из тех городских пщутиков, насчет которых отец вечно поддразнивал Кэдди, пока не... Я и внимания на него не больше обращал, чем на прочих там заезжих коммивояжеров или... Думал, это у него армейские рубашки. А потом вдруг понял, что он не вреда от меня опасается, а просто о ней вспоминает при виде меня, смотрит на меня сквозь нее, как сквозь цветное стекло. Зачем тебе соваться в мои дела? Знаешь ведь, что ни к чему. Предоставь уж маме с Джейсоном. Неужели эта мама подучила Джейсона шпионить за тобой? Я бы не за... Женщины умеют лишь играть на чужих понятиях о чести. Она ведь из любви к Кэдди. Даже расхворавшись, не уходила к себе наверх, чтобы отец не трунил над дядей Мори при Джейсоне. Отец, шутя, сказал, что дядя Мори неважный знаток античности и потому избегает риска личной встречи с бессмертным слепым сорванцом. Только ему следовало бы избрать в почтальоны Джейсона, ибо Джейсон способен допустить оплошность лишь того же рода, что и сам дядя Мори допустил бы, но отнюдь не чреватую глаза подбитием. С бессмертным слепым сорванцом имеется в виду Амур, бог любви, которого часто изображали с завязанными глазами. В оригинале далее обыгрывается совпадение имени Джейсона с английским написанием имени мифологического героя Езона, отправившегося за золотым руном. И верно, мальчишка Паттерсонов был младше и щуплей Джейсона. Они клеили змеев и продавали по 5 центов штука, пока не рассорились из-за дележа доходов. Тогда Джейсон подыскал себе нового партнера, еще замухрышестей, надо думать, потому что Типи сказал, что Джейсон опять казначеем. «Но, — говорит отец, — зачем дяде Море работать? Если он, отец, то бишь, может содержать полдюжины негров, у которых только и дел, что сидеть, сунув ноги в духовку, то уж, конечно, он может время от времени предоставлять дяде Море стол и кров и деньжат сужать малую талику». Зато ведь дядя Мори поддерживает в нем и раздувает огонь веры в небесное происхождение нашей породы. И тут мама, бывало, заплачет и скажет, что отец ставит ее род ниже своего, что он насмехается над дядей Мори и нас тому же учит. Не понимала она, что отец тому единственно учил нас, что люди всего-навсего труха, куклы, набитые опилками, сметенными с мусорных куч, где все прежние куклы валяются, и опилки текут из ничьей раны в ничьем боку, ни за меня, ни умершего. В детстве я воображал себе смерть пожилым господином вроде моего деда, другом, что ли, его близким и особым. Вот как письменный стол дедушкин был для нас особым, мы к нему рабели и притронуться, и в комнате, где этот стол стоял, даже не говорили громко. Я всегда представлял себе так, что они вдвоем где-то вместе все время, на каком-то холме, за можжевельником, и ждут, чтобы к ним подсев старый полковник Сарторис, а он где-то еще повыше, ведет за чем-то удаленным наблюдение. И вот они ждут, когда полковник кончит наблюдать и сойдет к ним. Дедушка в своей генеральской форме. И голоса их все время бормочут за деревьями, ведут беседу, и дедушка все время прав. Вот и 3/4 бьет. Первая нота раздалась, размеренная, безмятежная, и, отзвучав спокойно и бесповоротно, освободила медленную тишину для следующей. В чем все и дело, если б люди так могли менять друг друга навсегда, преображаться, взвихрясь пламенем на миг, и чистыми затем быть уносимы сквозь прохладный вечный мрак, а не лежать у себя в комнате, стараясь забыть про гамак, пока, наконец, к можжевельнику не прилип этот яркий мертвый запах духов, которого так не терпит Бенджи. Стоило мне представить тот виргинский можжевельник, и, казалось, слышу шепоты и всплески, чую толчки горячей крови в одичалом неукрытом теле, вижу на красном фоне век стадо на волю пущенных свиней, спаренно кидающихся в море. А отец, нам должно лишь краткое время прободрствовать, пока неправедность творится, отнюдь не вечность. А я, и краткого не нужно, если обладаешь мужеством. Он, ты считаешь это мужеством? Я, да, сэр, считаю, а вы нет? Он, каждый человек волен в оценке своих качеств. То, что ты считаешь такой поступок мужественным, важнее самого поступка. В противном случае твое намерение несерьезно. Я. Вы не верите, что я серьезно? Он. Думаю, что чересчур даже серьезно. И мне можно не тревожиться, иначе ты не чувствовал бы надобности в этой выдумке насчет кровосмешения. Я. Я не лгал. Я не лгал. Он. Ты хотел акт естественной человеческой глупости возвысить до грозного ужаса и очистить затем правдой. Здесь обыгрывается афоризм английского философа Томаса Брауна 1605-1682, назвавшего половой акт актом величайшей человеческой глупости. Я, чтоб отгородить ее от грохочущего мира, чтоб ему иного выбора не было, как исторгнуть нас обоих из себя, и тогда былое бы звучало так, как если б никогда его и не было. Он. И ты склонял ее к этому? Я. Нет, я боялся. Я боялся, она согласится, и тогда б оно не помогло. Но если вам, отцу, скажу, то оно совершится тем самым и упразднит все, что у нее с другими было, и мир прочь угрохочет. Он. Вернемся к другому твоему намерению. Ты не солгал, и в этом... Но ты еще не разбираешься в себе, в той части всеобщего закона, что правит сцеплением событий и причин, и чья тень на челе у каждого, не исключая Бенджи. Тобою не взята в расчет конечность всего на свете. Тебе рисуется апофеоз, в котором нынешнее, временное состояние твоего духа будет симметризировано и вознесено над телесным, но сохранит навеки в себе ощущение и себя, и тело, и ты не вовсе будешь устранен, собственно, даже не мертв. Я — временное, он. Тебе невыносима мысль, что когда-нибудь твоя боль притупится? Мы с тобой подходим к самой сути. Ты, кажется, смотришь на смерть, как на некую встряску, которая, так сказать, сединой тебе выберет голову за ночь, но в остальном не коснется твоего облика. Не в таком настроении кончают. У игры свои законы. Страннее всего, что человек, само уже зачатие которого случайность, и чей каждый новый вдох подобен очередному пробросу костей, насвинцованных шулером, что человек никак не хочет примириться с неизбежностью финального кона, а прибегает к насилию, ко всяческим уловкам вплоть до мелкой подтасовки, не способный и ребенка обмануть, пока однажды, в крайнем отвращении, на одну слепую карту бросит все. Не в первом яростном приступе отчаяния, горе, угрызений кончают с собой, а лишь когда осознают, что даже и отчаяние, горе, угрызения твои не столь уж важны для сумрачного игрока. Я. Временное. Он. Нелегко осознать, что любовь ли горесть, лишь бумажки, боны, наобум приобретенные, и сроком истечет, хочешь не хочешь, и их аннулируют без всякого предупреждения, заменят тебе другим каким-нибудь наличным выпуском Божьего займа. Нет, ты не сделаешь этого. ты прежде придешь к осознанию, что даже и она, быть может, не вовсе достойна отчаяния. Я. Никогда я не приду к такому. Никто не знает того, что я знаю. Он. Возвращайся-ка ты лучше теперь в свой Кембридж. А не то на месяц съезди в Мэн. Денег хватит, если экономно. Тебе будет на пользу. Копеечные развлечения врачуют успешнее Христа. Я. Допустим, я уже пробыл там неделю или месяц и понял то, что, по-вашему, я там пойму. Он. Тогда ты вспомнишь, что мать с момента твоего рождения лелеяла мечту, что ты кончишь гарвардский. А разрушать надежды женщин — это не по-компсоновски. А я временная. Так будет лучше для меня и всех нас. А он. Каждый человек волен в самооценке. Но да не берется он предписывать другим, что хорошо для них, что плохо. А я — временная. И он. Нет слов грустней, чем был, была, было. Кроме них — ничего в мире. И отчаяние временно, и само время лишь в прошедшем. Последняя раздалась нота. Отзвенела, наконец, и снова темнота затихла. Я вошел в нашу общую комнату, включил свет, надел жилетку. Бензином пахнет уже слабо, еле-еле, и пятно незаметно в зеркале. Глаз, во всяком случае, куда заметней. Надел пиджак. Письмо Шариву хрустнуло в кармане. Я достал его, проверил адрес, переложил в боковой. Затем отнес часы к Шариву в спальню, спрятал ему в столик, пошел в свою комнату, достал свежий носовой платок, вернулся к дверям, поднял руку к выключателю, вспомнил, что зубы не чищены, и пришлось снова лезть в чемоданчик. Вынул щетку, взял у Шарива из тюбика пасты, пошел в ванную, зубы вычистил, выжал щетку по суше, вложил обратно в чемодан, закрыл, опять пошел к дверям. Прежде чем выключить свет, огляделся вокруг. Не забыл ли чего? Так и есть. Забыл шляпу. Мне идти мимо почты. И непременно кого-нибудь встречу из наших. И подумают, что я правоверный гарвардец и корчу из себя старшекурсник. Шляпа не чищена тоже. Но у Шрива есть щетка. И чемоданчик не надо больше открывать. 6 апреля 1928 года. А, по-моему, так, шлюхой родилась, шлюхой и подохнет. Я говорю, если вы за ней не знаете чего похуже, чем пропуски уроков, то это еще ваше счастье. Ей бы в данную минуту, говорю, в кухне быть и завтрак стряпать, а не у себя там наверху краситься, мазаться и ждать, пока ее обслужат 6 негров, которые сами со стула не могут подняться, пока не набьют брюхо мясом и булками для равновесия. А матушка говорит, но чтобы дирекция и учителя имели повод думать, будто она у меня совсем отбилась от рук, будто я не могу. А что, говорю, разве можете? Вы и не пробовали никогда ее в руках держать, говорю. А теперь в 17 лет хотите начинать воспитывать? Помолчала, призадумалась. Но чтобы в школе... Я не знала даже, что у нее есть дневник. Она мне осенью сказала, что в этом году их отменили. А нынче вдруг учитель Джанкин мне звонит по телефону и предупреждает, как это ей удается убегать с уроков и куда. Ты весь день в городе. ты непременно бы увидел, если бы она гуляла на улице. Вот именно говорю. Если бы она гуляла на улице. Не думаю, чтоб она убегала с уроков для невинных прогулочек по тротуарам. «Что ты хочешь сказать этим?» — спрашивает мамаша. «Ничего я не хочу сказать, — говорю. Я просто ответил на ваш вопрос». Тут мамаша опять заплакала, мол, ее собственная плоть и кровь восстает ей на пагубу. «Вы же сами у меня спросили, — говорю. Речь не о тебе, — говорит мамаша. Из всех из них ты единственный, кто мне не в позор и огорчение. Само собой, — говорю. Мне вас некогда было огорчать. Некогда было учиться в Гарвардском, как Квентин, или сводить себя пьянством в могилу, как отец. Мне работать надо было. Но, конечно, если вы желаете, чтоб я за ней следом ходил и надзирал, то я брошу магазин и наймусь на ночную работу. Тогда я смогу следить за ней днем, а уж в ночную смену вы Бена приспособьте. «Я знаю, что я тебе только в тягость, — говорит она, — и плачет в подушечку. Это для меня не ново, — говорю. Вы твердите мне это уже 30 лет. Даже Бен уже, должно быть, это усвоил. Так хотите, чтобы я поговорил с ней об ее поведении?» «А ты уверен, что это принесет пользу? — говорит матушка. — Ни малейший. Если чуть я начну... как вы уже сошли к нам и вмешиваетесь, — говорю. Если хотите, чтоб я приструнил ее, то так и скажите, а сами в сторонку. А то стоит мне взяться за нее, как вы каждый раз суетесь, и она только смеется над нами обоими. Помни, она тебе родная плоть и кровь, — говорит матушка. Само собой, — говорю. Только эту плоть умерщвить бы немножко, и чуточку бы крови пустить была б моя воля. Раз ведешь себя как негритянка, то и обращение с тобой как с негритянкой, независимо, кто ты есть. — Я боюсь, что ты погорячишься, — говорит матушка. — Зато уж вы, — говорю, — со своими методами многого добились. Вы желаете, чтобы я занялся ею? Да или нет? Мне на службу пора. «Ох, знаю я, что жизнь твоя тратится в каторжном труде на всех нас, — говорит матушка. Ты знаешь сам, что, будь моя воля, у тебя была бы сейчас своя собственная контора и часы занятий в ней, приличествующие Бескому. Ты ведь Беском, не Компсон, несмотря на фамилию. Я знаю, что если бы отец твой мог предвидеть... Ну что ж, говорю, отец тоже имел право давать иногда маху, как всякий смертный, как простой даже Смит или Джонс. Она снова заплакала. «Каково мне слышать, что ты недобром поминаешь своего покойного отца, — говорит. Ладно, — говорю, — ладно, пускай по-вашему. Но поскольку конторы у меня нет, то мне сейчас надо на службу, на ту, которая у меня есть. Так хотите, чтобы я поговорил с ней?» «Я боюсь, что ты погорячишься, — говорит матушка. Ладно, — говорю, — тогда не буду». «Но надо же что-то делать, — говорит матушка. Ведь иначе люди будут думать, что я сама ей разрешаю прогуливать уроки и бегать по улицам, или что я бессильно воспретить ей». «О, муж мой, — говорит, — как мог ты покинуть меня в моих тяготах?» «Ну-ну, — говорю, — вы этак совсем расхвораетесь. Вы либо на день ее тоже бы запирали, либо припоручили мне ее и успокоились на том бы». «Родная плоть и кровь моя, — говорит матушка и плачет. — Ладно, — говорю, — я займусь ею. Ну, кончайте же плакать». «Старайся не горячиться, — говорит она. — не забывай, что она еще ребенок. Постараюсь, говорю. Вышел и дверь затворил. Джейсон! Мамаша за дверью. Я не отвечаю. Ухожу коридором. Джейсон! Из-за двери снова. Я сошел вниз по лестнице. В столовой никого. Слышу, Квинтина в кухне. Пристает к Дилсе, чтоб та ей налила еще кофе. Я вошел к ним. «Ты что, в этом наряде в школу думаешь?» — спрашиваю. «Или у вас сегодня нет занятий?» «Ну, хоть полчашечки, Дилси, Квинтина свое. Ну, пожалуйста». «Не дам», — говорит Дилси, — «и не подумаю. В 17 лет девочке больше, чем чашку, нельзя. Да и чтобы мисс Кэлайн сказала, иди лучше оденься, а то Джейсон без тебя уедет в город. Хочешь опять опоздать?» «Не выйдет, — говорю. Мы сейчас с этими опозданиями покончим». Смотрит на меня, в руке чашка. Отвела с лица волосы, халатик сполз с плеча. «Поставь-ка чашку и поди на минуту сюда, в столовую, — говорю ей. «Это зачем? — говорит. «Побыстрее, — говорю. Поставь чашку в раковину и ступай сюда». «Что вы еще затеяли, Джейсон?» — говорит Дилси. «Ты, видно, думаешь, что и надо мной возьмешь волю, как над бабушкой и всеми прочими», — говорю. «Но ты крепко ошибаешься. Говорят, тебе чашку поставь. Даю 10 секунд». Перевела глаза с меня на Дилси. «Засеки время, Дилси», — говорит. «Когда пройдет 10 секунд, ты свистнешь. Ну, полчашечки, Дилси, пож...» Я схватил ее за локоть. Выронила чашку. Чашка упала на пол, разбилась. Она дернула руку, глядит на меня, я держу. Дилси поднялась со своего стула. «Ох, Джейсон», — говорит. «Пустите меня», — говорит Квинтина. «Не то дам пощечину». «Вот как?» — говорю. «Вот оно у нас как!» — взмахнул рукой. Поймал и эту руку, держу, как кошку бешеную. «Так вот оно как!» — говорю. «Вот как оно, значит, у нас!» «Ох, Джейсон!» — говорит Дилси. Из кухни потащил в столовую. Халатик распахнулся. Чуть не голышом тащу чертовку. Дилси за нами ковыляет. Я повернулся и захлопнул дверь ногой, удился перед носом. «Ты к нам не суйся!» — говорю. Квинтина прислонилась к столу, халатик запахивает. Я смотрю на нее. «Ну?» — говорю. «Теперь я хочу знать, как ты смеешь прогуливать, лгать бабушке, подделывать в дневнике ее подпись, до болезни ее доводить. Что все это значит?» Молчит. Застегивает на шее халатик, одергивает, глядит на меня. Еще не накрасилась. Лицо блестит, как надраенное. Я подошел, схватил за руку. «Что все это значит?» — говорю. «Не ваше чертово дело», — говорит. «Пустите». Дилси открыла дверь. «Ох, Джейсон», — говорит, — «а тебе сказано, не суйся», — говорю, даже не оглядываясь. «Я хочу знать, куда ты убегаешь с уроков», — говорю. «Если б на улицу, то я бы тебя увидел. И с кем ты убегаешь? Под кусточек, что ли? С которым-нибудь из пижончиков этих прилизанных? В лесочке с ним прячетесь, да?» «Вы противный зануда», — говорит она. Как кошка рвется, но я держу ее. «Противный зануда поганый», — говорит. «Я тебе покажу», — говорю. «Старую бабушку отшугнуть, это ты умеешь, но я покажу тебе, в чьих ты сейчас руках». Одной рукой держу ее, перестала вырываться, смотрит на меня, глазища широкие стали и черные. «Что вы хотите со мной делать?» «Сейчас увидишь, что». «Вот только пояс сниму», — говорю, — «и тяну с себя пояс». Тут Дилси, хвать меня за руку. Джейсон, — говорит. Ох, Джейсон, и не стыдно. Дилси, — Квинтина ей, — Дилси. Да не дам я тебя ему. Не бойся, голубка. Вцепилась мне в руку. Тут пояс вытянулся, наконец. Я дернул руку, отпихнул Дилси прочь. Она прямо к столу отлетела. Настолько дряхлая, что еле на ногах стоит. Но это у нас так положено. Надо же держать кого-то в кухне, чтобы дочисто выедал то, что молодые негры не умяли. Опять подковыляла, загораживает Квинтину, за руки меня хватает. «Нате, меня бейте», — говорит, — «если сердце не на месте, пока не ударили кого, меня бейте». «Думаешь, не ударю?» — говорю. «Я от вас любого неподобства ожидаю», — говорит. Тут слышу матушка на лестнице. Как же усидит она, чтоб не вмешаться. Я выпустил руку Квинтинину. Она к стенке отлетела, халатик запахивает. «Ладно, — говорю, — временно отложим. Но не думай, что тебе удастся надо мной взять волю. Я тебе не старая бабушка, и тем более не полудохлая негритянка. Потаскушка ты сопливая, — говорю. Дилси, — говорит она, — Дилси, я хочу к маме». Дилси подковыляла к ней. «Не бойся, — говорит, — он до тебя и пальцем не дотронется, покамест я здесь». А матушка спускается по лестнице. «Джейсон! — голос подает матушка. — Дилси!» «Не бойся, — говорит Дилси, — и дотронуться не пущу его». И хотела погладить Квинтину, а та по руке ее. «Уйди, чертова старуха! — говорит, — и бегом к дверям. «Дилси!» — мамаша на лестнице зовет. Квинтина мимо нее вверх взбегает. «Квинтина!» — матушка ей вслед. «Остановись, Квинтина!» — та и ухом не ведет. Слышно, бежит уже наверху, потом по коридору, потом дверь хлопнула. Матушка постояла, стала спускаться дальше. «Дилси!» — зовет. «Слышу, слышу!» — Дилси ей. «Сейчас!» «А вы, Джейсон, идите, выводите машину. Обождете ее. Довезете до школы». «Уж можешь быть спокойно, — говорю. Доставлю и удостоверюсь, что не улизнула. Я взялся, я и доведу это дело до конца. Джейсон, — мамаша на лестнице. «Идите же, Джейсон, — говорит Дилси, ковыляя ей навстречу. Или хотите и ее разбудоражить? Иду, иду, мисс Кэлайн!» Я пошел во двор. Слышно, как Дилси на лестнице. «Ложитесь сейчас же обратно в постельку. Знаете ведь сами, что нельзя вставать, пока не отхворались. Идите, ложитесь. А я ее отправлю сейчас в школу, чтобы не опоздала». Я пошел в гараж к машине. А оттуда пришлось идти искать Ластера, обойти вокруг всего дома, пока не увидал их. «Я как будто велел тебе укрепить там сзади запасное колесо», — говорю. «У меня не было времени», — Ластер в ответ. «За ним некому больше глядеть, пока Мэмми в кухне стряпает». «Само собой», — говорю. «Кормлю тут полную кухню черномазых, чтоб ходили за ним, а в результате шину и ту некому сменить, кроме как мне самому». «Мне не на кого было его оставить», — отвечает. Кстати, и тот замычал слюняво. «Убирайся с ним на задний двор», — говорю. «Какого ты тут дьявола торчишь с ним на виду у всех?» Прогнал их, пока он не развылся в полный голос. «Хватит с меня и воскресений, когда на этом треклятом лугу полно людей, гоняют шарик чуть побольше нафталинного. Чувствуется, что нет у них домашнего цирка, и полдюжины негров кормить им не надо. А Бен, знай, бегает вдоль забора взад-вперед и ревет, чуть только завидит игрока. Еще того и гляди, станут взимать с нас плату за участие, и тогда придется мамаше сдился взять по костылю, а вместо мечей пару круглых фаянсовых дверных ручек и включиться в игру. Или же мне самому заняться гольфом с фонарем ночью. Тогда, возможно, всех нас сообща отправят в Джексон. Тот-то праздник был бы у соседей по сему случаю. Пошел в гараж опять. Колесо стоит прислоненное к стене, но будь я проклят, если сам к нему притронусь. Я вывел машину, развернул. Квинтина стоит, ждет в аллее. Я говорю ей, что учебников у тебя нет ни единого, это я знаю. Я хотел бы только, если можно, спросить, куда ты их девала. Натурально, я никакого права не имею спрашивать, говорю. Я всего-навсего тот простофиля, который выложил за них в сентябре $11.65. За мои учебники платит мама, она мне. Ваших денег на меня не тратится ни цент. Я лучше с голоду умру. Да ну, говорю. Ты скажи бабушке. Услышишь, что она тебе ответит. И насчет одежек. Ты вроде не совсем еще голая ходишь, говорю. Хотя под этой штукатуркой лицо у тебя самая прикрытая часть тела. По-вашему, на это платье пошел хоть цент ваших или бабушкиных денег? А ты спроси бабушку, говорю. Спроси-ка, что со всеми предыдущими чеками сталось? Помнится, один она сожгла на твоих же глазах. Она и не слушает. Лицо всплошную замазано краской, а глаза жесткие, как у злющей собачонки. А знаете, что бы я сделала, если бы думала, что хоть один цент ваш или бабушкин потрачен был на это? — говорит она, кладя руку на платье. — Что же бы ты сделала, — спрашиваю. — Бочку бы надела вместо платья. Я тут же сорвала бы его с себя и выкинула на улицу, — говорит. — Не верите? — Как же, — говорю. — Ты уже не одно платье так выкинула. «А вот смотрите», — говорит, — обеими руками схватилась за вырез у шеи и тянет, будто хочет разорвать. «Порви только, попробуй», — говорю, — «и я тебя так исхлещу прямо здесь же, на улице, что запомнишь на всю жизнь». «А вот смотрите», — говорит, — и я вижу, она в самом деле хочет разорвать, сорвать его с себя. Пока машину остановил, схватил ее за руки, собралось уже больше десятка зевак. Меня до того досада взяла, даже как бы ослеп на минуту. «Перестань, — говорю, — моментально. Или ты у меня пожалеешь, что родилась на свет Божий?» «Я и так жалею, — говорит. — Перестала. Но глаза у нее сделались какие-то... Ну, думаю, попробуй только разревись сейчас на улице, в машине, тут же выпурю. Я тебя в бараний рог скручу. На счастье ее сдержалось. Я выпустил руки, поехали дальше. Удачно еще, что тут как раз переулок. И я свернул, чтобы не через площадь. У Бирда на пустыре уже балаган ставит. Эрл уже отдал мне те две контрамарки, что причитались нам за афиши в нашей витрине. Она сидит, отвернувшись, губу кусает. «Я и так жалею», — говорит. «И зачем только я родилась?» «Я знаю, по крайней мере, еще одного человека, которому не все в этой истории понятно, — говорю. Остановил машину перед школой. Звонок уже дали, как раз последние ученики входят. Хоть раз не опоздала, — говорю. Сама пойдешь и пробудешь все уроки? Или мне отвезти тебя и усадить за парту?» Вышла из машины, хлопнула дверцей. И запомни мои слова, говорю. Я с тобой не шучу. Пусть только еще раз услышу, что ты прячешься по закоулочкам с каким-нибудь пижоном. На эти слова обернулась. Я ни от кого не прячусь, говорит. Все могут знать все, что я делаю. Вот и знают, говорю. Каждому здешнему жителю известно, кто ты есть. Но я этого больше терпеть не намерен, слышишь ты? Лично мне плевать на твое поведение, говорю. Но в городе здесь у меня дом и служба, и я не потерплю, чтобы девушка из моей семьи вела себя, как негритянская потаскуха. Ты меня слышишь? Мне все равно, говорит. Пускай я плохая и буду в аду гореть, чем с вами, так лучше в аду. Прогуляй еще один раз, и я тебе такое устрою, что и правда в ад запросишься, говорю. Повернулась, побежала через двор. Помни, еще только раз, говорю. Даже не оглянулась. Я завернул на почту, взял письма и поехал к себе в магазин. Поставил машину, вхожу. Эрл смотрит на меня, а я на него смотрю. «Давай, если желаешь, заводи речь насчет опоздания». Но он сказал только: «Культиваторы прибыли. Поди, помоги дядюшке Джобу поставить их на место». Я вышел на задний двор, там старикашка Джоб снимает с них крепеж со скоростью примерно 3 болта в час. «По такому, как ты, работяги, моя кухня тоскует, — говорю. У меня там кормятся все никудышные нигеры со всего города. Тебя лишь не хватает». «Я угождаю тому, кто мне платит по субботам, — говорит он. — А уж прочим угождать у меня не остается времени». Навинтил гаечку. «Тут у нас на весь край один только и есть работяга. Хлопковый долгоносик. Насекомое-вредитель, из-за которого в США ежегодно погибает 1/10 всего урожая хлопка». «Да, счастье твое, что ты не долгоносик и не заинтересован кровно в этих культиваторах, — говорю. — А то бы ахнуть не успели, как бы ты уработался над ними насмерть». «Что верно, то верно, — говорит. — Долгоносику туго приходится. В любую погоду он 7 деньков в неделю вкалывает на этом адовом солнце. И нет у долгоносика крылечка, чтобы сидеть смотреть с него, как арбузы спеют. И суббота ему без значения. Будь я твоим хозяином, — говорю, — то и тебе бы суббота была без значения. А теперь давай-ка высвобождай их от тары и тащи в сарай». От нее письмо я вскрыл первым и вынул чек. «Жди от бабы аккуратности. На 6 дней задержала. А еще хотят нас уверить, что могут вести дело не хуже мужчин. Интересно, сколько бы продержался в бизнесе мужчина, который бы считал 6 апреля первым днем месяца? Когда матушке пришлют месячное извещение из банка, она уж обязательно приметит дату и захочет знать, почему я свое жалование внес на счет только 6-го числа. Такие вещи баба в расчет не берет. Мое письмо про праздничное платье для Квинтины осталось без ответа. Неужели оно не получено? Нет ответа на 2 последних моих письма к ней, хотя чек, что я вложила во 2-е, предъявлен к оплате вместе с вашим очередным. Не больна ли она? Сообщи мне немедленно, иначе я приеду и выясню сама. Ты ведь обещал давать мне знать, как только у нее будет нужда в чем-нибудь. Я жду ответа до 10-го. Нет, лучше дай сейчас же телеграмму. Ты вскрываешь мои письма к ней. Я знаю это так же твердо, как если бы сама видела. Слышишь, телеграфируй мне сейчас же, что с ней, по следующему адресу. Тут Эрл заорал Джобу, чтобы поторапливался. И я спрятал письма и пошел во двор расшевелить немножко нигера. Нет, нашему краю просто необходимы белые работники. Пусть бы эти черномазы и лодыри годик-другой поголодали, тогда бы поняли, какая им сейчас малина, а не жизнь. Вернулся со двора. 10:00. У нас сидит коми-воежор какой-то. До 10:00 еще осталось время, и я пригласил его пойти тут рядом выпить кока-колы. Разговор у нас зашел насчет видов на урожай. Толку мало, говорю. От хлопка прибыль одним биржевикам. Забьют фермеру мозги, давай, мол, урожаи подымай. Это чтоб им вывалить на рынок по дешевке и оглаушить сосунков. А фермеру от этого единственная радость — шея красная да спина горбом. Потом землю кропит, растит хлопок. А думаете, он хоть ржавый цент выколотит сверх того, что на прожитье нужно? Если урожай хороший, говорю, так цены до того упадут, что хоть на кусту оставляй. А плохой, так и в очистку вести нечего. А для чего вся эта чертова музыка? Чтобы кучка нью-йоркских евреев... Я не про лиц иудейского вероисповедания как таковых. Я евреев знавал и примерных граждан. Вы сами, возможно, из них, говорю. Нет, отвечает, я американец. Я не в обиду сказал это, говорю. Я каждому отдаю должное, независимо от религии или чего другого. Я ничего не имею против евреев персонально, говорю. Я про породу ихнюю. Они ведь не производят ничего. Вы согласны со мной? Едут в новые места следом за первыми поселенцами и продают им одежду. Вы старьевщиков армян имеете в виду, говорит он. Не правда ли? Первопоселенец не охотник до новой одежды. Я не в обиду говорю. Вероисповедание я никому в упрек не ставлю. Да-да, отвечает, но я американец. У нас в роду примесь французской крови, откуда у меня и этот нос. Я коренной американец. То же самое и я говорю. Немного нас теперь осталось. Я про тех маклеров говорю, что сидят там в Нью-Йорке и стригут клиентов сосунков. Уж это точно, говорит. В биржевой игре мелкота, как муха, вязнет. Законом следовало бы воспретить. Может, я не прав, по-вашему, говорю. Нет-нет, говорит, право, конечно. На фермера все шишки. Если бы не я прав, говорю. Обстригут тебя, как овцу, если только не получаешь конфиденциальной информации от человека, который в курсе. Должен вам сказать, я держу прямую связь кое с кем там на бирже в Нью-Йорке. У них в советчиках один из крупнейших воротил. Притом мой метод, говорю, в один прием большой суммы не ставить. Я не из тех сосунков, что думают, они все поняли и хотят за $3 убить медведя. Таких-то сосунков и ловят нью-йоркцы. Тем и живут. Пробило 10:00. Я пошел на телеграф. День начался с небольшого повышения, как они и предсказали мне. Я отошел в уголок и перечел их телеграмму на всякий пожарный случай. А пока читал, телеграфист принял новую сводку. Акции поднялись на 2 пункта. Наши, что на телеграфе собрались, все поголовно покупают. Это уж из разговоров их понятно. Мол, прыгай скорее на подножку, ребята, а то укатит счастье. Как будто трудно понять, к какому клонится исходу. Как будто закон такой и обязали тебя покупать. Ну что ж. И нью-йоркским евреям жить надо. Но что за времена настали, будь я проклят, если любой сволочной иностранец, светивший задом у себя на родине, где его Господь Бог поселил, может являться к нам в страну и прямо тащить барыши у американца из кармана? еще на 2 пункта поднялись, итого на 4, но черт их дери! Они же на месте там и в курсе дела, и если поступать не по их советам, так на кой тогда платить им $10 ежемесячно? Я уже ушел было, но вспомнил и вернулся, дал ей телеграмму. Все благополучно, К. напишет сегодня. К. напишет, удивляется телеграфист. Да, говорю, К. буква такая. Ну, я просто для верности спрашиваю, говорит. Вы давайте шлите, как написано, а уж верность я вам гарантирую, говорю. Заплатит получатель. Телеграмму отбиваем, Джейсон, встревает Док Райт, заглядывая мне через плечо. Что это, шифровка маклеру, чтоб покупал? Да уж, что бы ни было, говорю. Вы, ребята, своим умом живете. Вы ведь больше в курсе, чем нью-йоркские дельцы. Кому ж как не мне в курсе быть, говорит Док. Я бы деньги сэкономил нынче, если бы играл на повышение по 2 цента за фунт. Еще сводка пришла. Упали на пункт. Джейсон продает, говорит Хопкинс. По физиономии, видать. Да уж продаю ли, нет ли, говорю. Продолжайте действовать своим умом, ребята. Этим богачам-евреям из Нью-Йорка тоже надо жить, как всем прочим. Я пошел обратно в магазин. Эрл занят у прилавка. Я прошел в заднюю комнату, сел к столу, вскрыл то письмо, что от Лоррейн. «Милый папашка, хочу, чтоб ты приехал. Мне без папочки не та компания. Скучаю об миленьком папашке. Еще бы! Прошлый раз я дал ей $40 в подарок. Женщине я никогда и ничего не обещаю. И впредь не говорю, сколько дам. Это единственный способ держать их в узде». Пускай сидит, гадает, какой сюрприз я ей преподнесу. Если тебе нечем бабу другим удивить, удиви оплеухой. Я порвал письмо и зажег над урной. У меня правило. С женским почерком ни клочка бумаги у себя не оставляю, а им я вообще не пишу. Лоррейн меня все просит. Напиши. Но я ей отвечаю. Все, что я забыл тебе сообщить, подождет до следующего моего приезда в Мемфис. Ты-то, говорю, можешь написать мне иногда без обратного адреса на конверте, но посмей только по телефону вызвать. И ты кувырком полетишь из Мемфиса. Когда я у тебя, то я клиент не хуже всякого другого. Но телефонных звонков от бабья не потерплю. На, говорю, и вручаю ей $40. Но если, говорю, спьяна тебе взбредет в голову позвонить мне, то советую прежде посчитать до 10. Когда же теперь, говорит, что? Ждать тебя. Там видно будет, говорю. Она хотела было заплатить за пиво, но я не дал. Спрячь, говорю. Купи себе платье на них. Горничный тоже дал 5. В конце концов, я считаю, что деньги сами по себе не имеют цены. Важно, как ты их тратишь. Трястись над ними нечего. Они ж не наши и не ваши. Они того, кто их умеет поймать и удержать. Тут, в Джефферсоне, у нас есть человек, наживший уйму денег на продаже неграм гнилого товара. Жил он у себя над лавкой, в коморке размером со свиной закут, сам истряпал себе. А лет примерно 5 назад он вдруг заболел. Струхнул, видно, крепко, и когда поднялся на ноги, то начал в церковь ходить и миссионера содержать в Китае. $5000 ежегодно в это дело всаживает. Я частенько думаю... Ну и взбесится же он, если после смерти обнаружат вдруг, что никаких небес нет и в помине, и что плакали его ежегодные 5000. По-моему, умер бы уж лучше без проволочек, и деньги бы сэкономил. Догорело письмо. Я хотел было сунуть обратно в пиджак остальные, но меня будто толкнуло что-то. Дай-ка, думаю, еще до обеда вскрою письмо, которое Квинтине. Но тут слышу, Эрл орет, чтобы шел обслуживать покупателя. Спрятал я письма, вышел к ним, стою, жду, пока чертов вахлак четверть часа решает, какой ему ремешок взять для хомута. За 20 центов или же за 35. Брать так уж хороший, говорю. С дешевеньким инвентарем далеко, братцы, не уедете. Хозяйство вперед не подвинете. Если этот негодящий говорит, так для чего он на продажу выставлен? Я не сказал, что этот не годится, говорю. Я сказал, тот лучше. А откуда вы знаете, говорит? Вы что, пробовали их на хомуте? Я оттуда знаю, говорю, что у того цена выше на 15 центов. Оттуда ясно, что тот лучше. Мнет в руках 20-центовый ремешок, пропускает его через пальцы. Пожалуй, этот все-таки возьмем, говорит. Я предложил завернуть, но он смотал его колечком и сунул в карман своей робы. Потом вытащил кисет, развязывал, вытряс на ладонь несколько монеток, отделил четвертак. «А на 15 центов я в обед перекушу», — говорит. «Ну что ж, говорю, дело хозяйское. Только на будущий год не приходите жаловаться, что новую сбрую надо покупать». «Фу, до Нового года еще», — говорит. Отделался от него, наконец. Но стоит мне только вынуть из кармана этот конверт, как опять что-нибудь. Они все приехали в город на представление, прям косяками хлынули отдавать свои денежки ловкачам, от которых городу ни пользы, ни дохода, если не считать того, что хапуги в городской управе поделят между собой. А Эрл хлопочет, суетится, как курица по курятнику. «Слушаю вас, мэм. Мистер Компсон вас обслужит. Джейсон, покажи-ка даме маслобойку». Или «Джейсон, отпусти на 5 центов гординных колец». Да уж, Джейсона работа любит. «Конечно, — говорю матушке, — в университеты нас не посылали, не обучали в Гарвардском, как ночью прыгать с моста, не умея даже на воде держаться. А в Севанийском вообще что такое вода не проходит. Так и быть, говорю, пошлите меня в университет нашего штата, может, выучусь пипеткой стенные часы заводить и заступлю на место Бена, и тогда Бена сможете послать служить на флот. А нет, так в кавалерию, там мерены в ходу». А тут еще она Квинтину прислала ко мне на прокорм. Что ж, говорю, и это тоже правильно. Чем мне на север ехать куда-то на должность к ним в банк, так они мне прямо на дом прислали мою должность. Тут матушка в слезы, а я ей: что вы, я не возражаю, пусть живет. Чтобы вам сделать удовольствие, я и службу могу бросить, и сам буду нянчить ее. А уж вы, сдился, позаботьтесь, чтобы у нас мучная кать не пустовала. Или Бена в кормильце приспособьте. Отдайте его на прокат в бродячий цирк. Непременно где-нибудь в других местах найдутся охотники платить за погляденье 10 центов. Тут опять слезы и причитания. Дескать, мой бедный убогий малютка, а я ей: да-да, дайте ему только подрасти. Большим помощником вам будет. А то теперь он всего в 1,5 раза выше меня ростом. А она мне: скоро я умру, и тогда всем вам будет лучше. А я ей на это: ладно, пускай по-вашему, спору нет. Она вам действительно внучка, вопрос только, кто у нее другая бабушка. Но, говорю, время покажет, кто прав. Если вы думаете, что она сдержит обещание и не будет ездить к ней сюда, то вы сами себя дурачите. На похоронах и объявилась в первый раз. мать сидит, причитает, хоть то, слава богу, что в тебе ничего компсоновского, кроме фамилии. Ты все, что у меня теперь осталось. Ты и Морий, а я ей. Ну, лично я мог бы переспокойно обойтись без дяди Мори. И тут они входят и говорят, что все готово, можно ехать. Матушка перестала плакать, опустила вуаль, сошла вниз. Дядя Мори выходит из столовой, платочком прикрывает себе рот. Все расступились, сделали для нас проход. Мы вышли на крыльцо, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Дилси гонит за угол Бена Стипи. Сошли из крыльца, в карету сели. Дядя Мори все бубнит: «Бедная моя сестрица, бедная сестрица!» И гладит мамашину руку, а во рту у него что-то есть. «Ты не забыл траурную повязку?» — спрашивает она. «Трогали бы уже, пока Бенджамин не вернулся им всем на посмешище. Бедный мальчик, он и не знает, не способен даже осознать». «Ну-ну-ну!» — бубнит дядя Мори, не раскрывая рта, и руку ей поглаживает. «Так оно и лучше. Пусть не ощущает своего сиротства, пока может. У других женщин дети служат опорой в годину утраты», — говорит матушка. «У тебя Джейсон есть и я», — утешает дядя Мори. «Это такой ужас для меня», — говорит она. «За каких-то 2 неполных года потерять их обоих. И как потерять?» «Ну-ну-ну», — бубнит тот. А чуть погодя поднес ко рту руку потихоньку и выкинул их за окно. Тут я понял, чем это пахнет от него. Гвоздичками. Жевал, чтобы заглушить. Он, должно быть, посчитал, что на отцовских похоронах прямой его долг клюкнуть. А может, это... Буфет спутал его с отцом и не дал пройти мимо. По-моему, если уж приспичило тогда отцу продавать имущество, чтобы послать Квентина в Гарвардский, то куда больше проку нам бы всем было, если бы он продал лучше этот буфет и на часть денег купил себе смирительную рубашку с одним рукавом. Должно быть, оттого во мне, по мамашиным словам, и компсоновского ничего нет, что он проспиртовался без остатка, пока до меня дошла очередь. По крайней мере, я не слышал, чтобы он хоть раз предложил продать что-нибудь и меня послать в Гарвардский. Сидит, мямлет. Бедная сестрица. И руку ей гладит своей в черной перчатке. За эти перчатки прислали счет через 4 дня, точно 26 числа, потому что тогда ровно месяц исполнился, как отец ездил к ним и чадо нам привез. И не захотел даже сказать, ни где она, ни как она. А мать, плача, спрашивает: «И ты с ним даже и не виделся? И не попытался заставить его обеспечить младенчика?» А отец ей: «Нет уж, она ни к центу его денег не притронется». А матушка: «Его по суду можно заставить. Он ничего не может доказать, если только...» «Джейсон Компсон, неужели вы были настолько глупы, что...» «Помолчи, Кэролайн», — отец ей, «и послал меня, чтобы помог Дилси старую колыбель притащить с чердака. Я и говорю Дилси: вот и должность моя с доставкой на дом. Мы ведь все время надеялись, что у них как-то уладится, и он не станет ее гнать. И мать все говорит, бывало, что уж мою-то карьеру она просто не вправе подвергать опасности после того, как семья столько сделала для нее и для Квентина». «А где ей место, как не дома?» — Дилси мне. «Кому ее растить, когда не мне? Кто ж, как не я, всех вас вырастила?» «Да уж хвалиться есть, чем, говорю. Ну, теперь матушке, по крайней мере, будет чем терзаться». Снесли мы колыбель с чердака, и Дилси поставила ее в бывшей Кеддиной комнате. Того только матушка и ждала. «Тш, мисс Кэролайн», — Дилси ей, — «вы же дитя разбудите».
«В эту комнату», — говорит матушка, — «в эту зараженную атмосферу? Не предстоит ли мне и так тяжелая борьба с тем, что она унаследовала?»
«Ну, полно тебе, — говорит отец, — не глупи. Где ж ей быть, как не здесь, — говорит Дилси. В той самой спаленке, где я ее маму каждый божий вечер укладывала с тех самых пор, как она подросла и стала у себя спать». «Тебе не понять, — говорит матушка, — чтобы моя родная дочь была брошена собственным мужем. Бедный, невинный младенчик, — говорит, — и смотрит на Квинтину. Ты не узнаешь никогда, сколько ты горя причинила». «Полно тебе, Кэролайн, — отец говорит. — Зачем вы такое при Джейсоне? — говорит Дилси. — Я ли не ограждала Джейсона? — говорит мамаша. — Как только могла, ограждала. И уж все, что в моих слабых силах, сделаю, но ее защищу от заразы.
«Хотела бы я знать, какой ей вред от спанья в этой комнате», — говорит Дилси.
«Уж вы как хотите», — говорит матушка. «Я знаю, что я всего-навсего беспокойная старая женщина, но я знаю, что нельзя безнаказанно попирать установление Господне».
«Сущий вздор», — говорит отец.
«Ну что ж, Дилси, тогда поставь ее в спальню мисс Кэролайн».
«Пусть, по-твоему, вздор», — говорит матушка. «Но она и узнать никогда не должна. Ни разу не должна услышать это имя. Дилси, я запрещаю тебе произносить это имя при ней. Я вознесла бы хвалу Господу, если бы она могла вырасти и не знать даже, что у нее есть мать».
«Ты говоришь, как дурочка», — отец ей. «Я никогда не вмешивалась в то, как ты воспитывал их», — говорит матушка. «Но теперь я уже больше не могу. Мы должны решить это сейчас же, нынче же вечером. Либо это имя никогда не будет произнесено в ее присутствии, либо увозите ее прочь, либо же уйду я. Выбирайте».
«Ну, полно», — говорит отец. «Просто ты расстроена. Кроватка здесь пусть и останется, Дилси».
«Как бы вы сами не слегли», — говорит Дилси. «Вид у вас, будто с того свет. Идите-ка в постель. Я вам стаканчик пунша сделаю и спите себе. Небось, за все эти разъезды ни разу не выспались».
«Никаких стаканчиков», — говорит матушка. «Разве ты не знаешь, что доктор не велит? Зачем ты потворствуешь ему? Вся его болезнь в этих стаканчиках. Ты на меня взгляни. Я тоже ведь страдаю. Но я не так слабохарактерна, и я не пью, не свожу себя в могилу этим виски».
«Чепуха», — говорит отец. «Не аза эти врачи не знают. Зарабатывают себе на жизнь никчемными предписаниями. Делай, пациент, чего сейчас не делаешь, принимай, чего не принимаешь. И в этом весь предел наших познаний в устройстве выродившейся двуногой обезьяны. Сегодня врача, а завтра ты еще духовника мне приведешь».
Матушка в слезы, а он вышел из комнаты. Сошел вниз и, слышу, скрипнул дверцей буфета. А ночью я проснулся и опять слышу, как он сходит к буфету. Матушка уснула, что ли, потому что в доме стало тихо, наконец. И он старается, чтобы не зашуметь, отворил дверцу неслышно. Только видно подол ночной рубашки и босые ноги у буфета. Дилси постелила Квинтине, раздела, уложила. Как отец внес ее в дом, так она и не просыпалась еще. «Скоро уж, гляди, из люльки вырастет», — говорит Дилси. «Ну вот и ладно теперь. Постелю себе тюфяк тут же рядом через коридор, чтоб вам ночью не вставать к ней». «Я все равно не усну», — говорит мамаша. «Ты ступай домой, я обойдусь. Я буду счастлива остаток своей жизни посвятить ей, если только смогу оградить ее...» «Тш-ш-ш», Дилси ей. «Мы уж о ней позаботимся. А ты иди-ка тоже спать», — говорит она мне. «Тебе завтра в школу вставать?» Я пошел, но матушка обратно позвала и поплакала надо мной. «Ты моя единственная надежда», — говорит, — «ежевечерне я благодарю за тебя, Господа». Сидим с ней, ждем, пока скажут «готово», и она мне: «Если уж и мужа я лишилась, то хоть за то благодарение Господу, что ты мне оставлен, а не Квентин. Слава Богу, что ты не Компсон! Ибо все, что у меня теперь осталось, — ты и Мори». А я ей говорю: «Ну, я лично мог бы обойтись без дяди Мори». А он, знай, гладит руку ей своей перчаткой черной и бубнит невнятно. Перчатки снял, только когда очередь дошла кинуть ком земли лопатой. Он почти самый первый стоял, где над ними держали зонтики. И могильщики то и дело ногами топали, стучали заступами, чтоб налипшую грязь сковырнуть, и комья глухо шлепались на крышку. А когда потом я отошел к карете, то увидел, как он за чьим-то могильным камнем тянет из бутылки. Я думал, он навеки присосался. А на мне новый мой костюм, но хорошо, что на колесах еще не так много было грязи. Только все равно матушка увидела и говорит: «Не скоро теперь у тебя будет новый». А дядя Мори ей: «Ну, не волнуйся ни о чем. Ты всегда можешь на меня рассчитывать». Что верно, то верно. Всегда можем. Четвертое письмо сегодняшнее от него. Но я и не вскрываю. Знаю, о чем там. Я его письма уже сам писать бы мог или читать мамаше наизусть, набавив $10 для верности. Но то третье меня так и подмывало проверить. Прямо чувство такое, что уже надо ждать от нее очередной каверзы. С того первого раза она поумнела все же. Я тогда ей быстро дал понять, что со мной... это не с отцом иметь дело. Стали засыпать могилу. Матушка расплакалась, конечно. И дядя Мори усадил ее в карету и укатил с ней. «А ты, — говорит, — сядешь в любой другой экипаж. Тебя, — говорит, — каждый с удовольствием подвезет. А мне сейчас придется сопровождать матушку». Я хотел ему сказать: «Да-да, оплошность ваша, конечно. Вам надо было две бутылки взять, а не одну». Но вспомнил, где мы, и промолчал. «Им что, пускай я мокну, зато мамаша хоть всласть набеспокоится, что я воспаление легких схвачу». Подумал я про все это. Посмотрел, как они туда землю валят, шлепают грязь заступами, вроде раствор для кирпичей готовят или забор ставят. И стало мне не по себе как-то. И я решил пройтись, что ли. Но если пойду по дороге в город, то они нагонят в экипажах, сажать к себе станут. И я подался от дороги к негритянскому погосту. Встал от дождя под деревьями, где слегка только покапывало, и откуда видно будет, когда кончат и уедут. Скоро все уехали, я еще чуть подождал, потом пошел оттуда. Трава вся мокрая, и я иду по тропинке, и только у самой уже почти могилы увидал ее. Стоит в черной дождевой накидке и на цветы глядит. Я сразу понял, кто это. Еще прежде, чем она обернулась, посмотрела, подняла вуаль. «Здравствуй, Джейсон!» — говорит и руку подает. Поздоровались мы с ней. «Ты зачем здесь?» — говорю. «Ты же как будто дала обещание не ездить к нам. Я думал, у тебя хватит ума не приезжать». «Да?» — говорит. Отвернулась, смотрит на цветы. Их там было долларов на 50, не меньше. И Квентину на плиту кто-то положил букетик. «Ума, говоришь?» «Впрочем, меня это не удивляет, говорю. Ты же на все способна. Ты ни о ком не думаешь. Тебе на всех плевать». «А, говорит, ты про свою должность», — смотрит на могилу. «Мне жаль, Джейсон, что так получилось». «Сильно тебе жаль, говорю. Теперь, значит, кроткие речи в ход пущены. Только напрасно приехала. Наследства нету ни гроша. Мне не веришь? Спроси дядю Мори». «Да никакого мне не нужно наследства», — говорит. Смотрит на могилу. «Почему не сообщили мне?» — говорит. «Я случайно увидела в газете на последней странице. Совсем случайно». Молчу. Стоим, смотрим на могилу. И мне вспомнилось, как мы маленькие были, и всякое такое. И опять стало не по себе, и досада какая-то давит, что теперь дядя Мори все время будет торчать у нас и распоряжаться, как вот сейчас оставил меня под дождем одного добираться домой. «Да, много ты о нас думаешь», — говорю. «Только умер, сразу шмык обратно сюда. Но впустую ты хлопочешь. Не думай, что тебе удастся под шумок домой вернуться. Не усидела в седле, пешком ходи», — говорю. «У нас в доме даже имя твое под запретом», — говорю. «Понятно? Мы знать вас не знаем. Тебя, его и Квентина», — говорю. «Понятно тебе?» «Понятно», — говорит. «Джейсон», — говорит и смотрит на могилу, — «если ты устроишь, чтобы я ее на минутку увидела, я дам тебе $50». «Да у тебя их нету», — говорю. «А сделаешь?» — говорит и на меня не смотрит. «Сперва деньги покажи», — говорю. «Не верю, чтобы у тебя было $50». Смотрю, задвигала руками под накидкой, потом показала руку. А в руке, будь ты неладна, полно денег. Две или три желтенькие бумажки светят. «Разве он до сих пор шлет тебе деньги, — говорю, — сколько в месяц?» «Не 50. 100 дам, — говорит. — Сделаешь?» «Но только на минуту, — говорю. И чтобы все, как я скажу. Я и за $1000 не соглашусь, чтобы она узнала». «Да-да, — говорит. — Все, как ты скажешь. Только дай мне увидеть ее на минутку. Я не просить, не делать ничего больше не стану. Сразу же уеду». «Давай деньги, — говорю. Ты их после получишь», — говорит. «Не веришь мне?» — говорю. «Не верю», — говорит. «Я слишком тебя знаю. Мы ведь вместе росли. Уж кому бы говорить насчет доверия? Ну что же, — говорю, — под дождем мне стоять здесь нечего. Прощай, — говорю, — и вроде ухожу. Джейсон, — говорит. Я остановился. «Что, Джейсон?» — говорю. «Скорее только, льет ведь». «Ладно, — говорит, — бери». Вокруг никого. Я вернулся, беру деньги. А она еще не выпускает их. «Но ты сделаешь?» — говорит, глядя на меня из-под вуали. «Обещаешь?» «Пусти деньги», — говорю, — «пока никого нет. Хочешь, чтобы нас увидел кто-нибудь?» Разжала пальцы. Я спрятал в карман деньги. «Но сделаешь, Джейсон», — говорит. «Я бы тебя не просила, если бы иначе как-нибудь могла устроить». «Вот это ты права, а что иначе никак не можешь?» — говорю. «Обещал, значит, сделаю». «Или, может, я не обещал?» «Но только чтобы все, как я тебе сейчас скажу». «Хорошо», — говорит, — «согласна». Я сказал ей, где ждать, а сам в городскую конюшню. Прибежал, они как раз выпрягают из кареты. Я к хозяину: «Заплачено?» — спрашиваю уже за карету. Он говорит: «Нет». Тогда я говорю, что миссис Компсон забыла одно дело, и ей опять нужна карета, и мне дали. Править сел Минг. Я купил ему сигару, и мы до сумерек ездили по разным улочкам подальше от глаз. Потом Минг сказал, что лошадям пора в конюшню, но я пообещал еще сигару. Подъехали мы переулком, и я прошел к дому задним двором. Постоял в передней, определил по голосам, где мать и дядя Мори, наверху и на кухню. Там Дилси с ней и с Беном. Я взял ее у Дилси, сказал, что матушке потребовалось, и обратно в дом с ней. Там с вешалки снял дяди Морин макинтош, завернул ее, взял на руки и в переулок с ней, в карету. Велел Минку ехать на вокзал. Мимо конюшни он боялся, пришлось нам взять в объезд, а потом смотрю, стоит на углу под фонарем. Я говорю Минку, чтобы ехал вдоль тротуарной кромки, а когда скажу «гони», чтобы хлестнул лошадей. Я раскутал макинтош, поднес ее к окошку, и Кэдди, как увидела, прямо рванулась навстречу. «Надай, Минг!» — говорю. Минг их кнутом, и мы пронеслись мимо не хуже пожарной бригады. «А теперь, как обещала, — кричу ей, — садись на поезд!» Вижу, в заднее стекло бежит следом. «Хлестни-ка еще разок!» — говорю. «Нас дома ждут!» Заворачиваем за угол, а она все бежит. Вечером пересчитал деньги, спрятал, и настроение стало нормальное. «Это тебе наука будет», — приговариваю про себя. «Лишила человека должности и думала, что это тебе так сойдет. Мне же и в мысль не приходило, что она не сдержит обещания, не уедет тем поездом. Я тогда их еще мало знал, как дурачок им верил. А на следующее утро, пропади ты пропадом, является прямо в магазин, хорошо еще вуаль опущена, и ни с кем ни слова. День субботний, так что с утра Эрла не было, я сижу за столом в задней комнате, и она прямо ко мне быстрым шагом. Лгун, говорит, лгун! Ты что, с ума сошла, говорю? Ты что это? Да как ты смеешь сюда со скандалом?» Осадил ее тут же, не дал и рта раскрыть. «Ты уже стоила мне одной должности. А теперь хочешь, чтобы и эту потерял. Если у тебя есть что сказать мне, то встретимся, когда стемнеет где-нибудь. Только о чем у нас может идти разговор, говорю? Что, я не выполнил все до точки? Уговор был на одну минутку, так или нет? Минуту ты и получила». Стоит и только смотрит на меня. Трясет ее, как в лихорадке. Руки стиснула, ломает себе пальцы. «Я-то, говорю, сделал все по уговору. Это ты солгала. Ты ведь обещала сразу же на поезд. Ну что, не обещала, скажешь? Или денежки обратно захотелось? Дудки, говорю. Я на такой риск шел, что $1000, если бы взял, и тогда бы ты мне еще должна осталась. 17-й пройдет. Если не сядешь на него и не уедешь, я скажу матери и дяде Мори, говорю. А тогда можешь крест поставить на своих свиданиях». Стоит, смотрит только и сжимает руки. «Будь проклят!» — говорит. «Будь проклят!» «Правильно говорю. Давай, давай. Только учти мои слова. Не уедешь 17-м поездом, и я им все расскажу». Ушла она, и у меня настроение опять стало нормальное. «Теперь-то, — говорю себе, — ты дважды подумаешь, прежде чем лишать человека обещанной должности. В то время я ведь еще зеленый был, верил на слово, с тех пор поумнел. Притом я как-нибудь уж без чужой поддержки в люди выйду, с детства привык стоять на собственных ногах». Но тут я вдруг вспомнил про Дилси и про дядю Мори. Дилси она улестит без труда, а дядя Мори отца родного продаст за $10. А я сижу как прикованный, не могу уйти из магазина, чтобы оградить родную мать от посягательств. «Если уж суждено, — говорит матушка, — было мне лишиться сына, то хвала Господу, что оставил мне тебя, а не его. В тебе моя опора верная». «Да, — говорю, — дальше прилавка, видно, мне от вас действительно не уйти. Должен же кто-то поддерживать своим горбом то немногое, что у нас осталось». Ну, как только я пришел домой, тут же взял Дилси в работу. «У нее проказа, — говорю. Достал Библию и прочел, как человек гниет заживо. Достаточно ей, — говорю, — на тебя взглянуть или на Бена, или на Квинтину, как проказа и вам передастся. Ну, думаю, теперь дело в шляпе. Но возвращаюсь я потом со службы. Бен мычит на весь дом и никак его не успокоит. Матушка говорит: «Ступай, принеси уж ему туфельку». Дилси как будто не слышит. Матушка повторно. А я говорю, что сам пойду принесу, чтоб только прекратился этот треклятый шум. Я так скажу, человек я терпеливый, многого от них не ожидаю. Но, проработав целый день в дрянной лавке, заслуживаю, кажется, немного тишины, чтобы спокойно поесть свой ужин. Говорю, что я сам схожу, а Дилси быстренько так: «Джейсон». Ну, я мигом смекнул, в чем тут дело. Но просто, чтобы убедиться, пошел, принес ему туфлю. И как я и думал, только он ее увидел, завопил, как будто его режут. Я задился, заставил сознаться, потом сказал матери. Пришлось тут же вести ее наверх в постель, а когда террорам поутих, я взял Дилси в оборот, нагнал на нее страху Божьего, то есть насколько это с черномазами возможно. В том-то и горе со слугами-нигерами, что если они у вас долгое время, то начинают так важничать, прямо хоть выкидывай на свалку. Воображают, что они в доме главные. «Хотела бы я знать, — говорит, — кому какой вред от того, что она, бедняжка, со своим родным детем свиделась? При мистере Джейсоне было б оно по-другому. Беда только, что он в гробу, — говорю. Меня ты, я вижу, не ставишь ни в грош, но матушкин запрет для тебя, надеюсь, что-то значит? Вот погоди, доволнуешь ее до того, что тоже в гроб сведешь, а тогда уж хоть полон дом напусти подонков и всякого отребья. Но зачем ты еще идиоту этому несчастному дала с ней увидеться?» «Холодный вы человек, Джейсон, если вы человек вообще, — говорит. Пускай я черная, но, слава Богу, сердцем я теплее вашего. Холодный или какой? А только интересно, чей вы все тут хлеб едите, — говорю. Но посмей хоть раз еще такое сделать, и больше тебе у меня его есть не придется». Так что, когда она в следующий раз явилась, я ей сказал, что если опять стакнется с Дилси, то матушка выгонит Дилси в шею, Бена отправит в Джексон, а сама с Квинтиной уедет отсюда. Она смотрит так на меня. Мы стоим от фонаря поодаль, и лица мне ее почти не видно, но я чувствую, как она смотрит. В детстве она бывала, когда разозлится, а поделать ничего не может, то верхняя губа у нее так и запрыгает. Дерг, дерг! И зубы с каждым разом все видней, а сама стоит как столб, ни мускулом не дрогнет, и лишь губа скачет над оскалом все выше и выше. Однако промолчала. Говорит только, ладно, сколько платить? Ну, если один показ через каретное окошко стоит сотню, говорю. Так что после этого она заметно посмирнела. Раз только как-то захотела посмотреть книжку с банковским счетом. «Я знаю, мать их получает, — говорит, — но я хочу видеть банковский счет. Хочу сама убедиться, куда эти чеки идут. Это личное дело матери, — говорю. Если ты считаешь себя вправе вмешиваться в ее личные дела, — то я так и скажу ей, что, по-твоему, деньги по этим чекам незаконно присваиваются, и ты требуешь проверки счетов, поскольку не доверяешь ей. Молчит, не шевельнется. Только слышно, как шепчет: «Будь ты проклят, о, будь ты проклят, о, будь проклят!» «Говори вслух, — говорю. Это ведь для нас не секрет. Что мы друг о друге думаем? Может, захотелось денежки назад? — говорю. «Послушай, Джейсон, — говорит, — обещай мне только без лганья относительно нее. Я не стану проверять счета. Если мало, больше буду каждый месяц слать. Обещай мне только, что она, что ей... Ну, тебе же не трудно это. Бывает ей что нужно, ну, чтоб поласкивая с ней. Всякие мелочи, которые я не могу ей, не дают мне. Но тебя ж не упросишь. В тебе капли теплой крови нет, и не было. Тогда вот что говорит. Уговори ты маму, чтобы вернула ее мне, а я дам тебе $1000. Ну уж тысячи у тебя нет. — говорю. — Это ты врешь, я чувствую. — Нет, есть. Будет. Я могу добыть. — А, я знаю, каким способом, — говорю. — Тем же самым, каким и дочку свою. — А подрастет и она. Тут я решил, что она на меня сейчас бросится с кулаками, но потом непонятно стало, что она хочет делать. С минуту она была как игрушка, которую слишком туго завели, и вот-вот ее разнесет на куски. «Ох, я с ума сошла», — говорит. «Я не в своем уме. Не могу я взять ее. Нельзя мне с ней. И думать об этом нельзя мне. Джейсон», — говорит, и за руку мою хватается, а рука у нее горячая, как жар. «Ты должен обещать, что будешь заботиться о ней, что она ведь не чужая, она родная тебе. Обещай мне, Джейсон, ты носишь отцовское имя. Как, по-твоему, пришлось бы мне папу просить об этом дважды? Или хотя бы раз?» «Что верно, то верно», — говорю. «Он меня не вовсе обделил, имя мне свое оставил». «Ну и чего ты хочешь от меня?» — говорю. «Чтоб я себе передник повязал и коляску катал?» «Я, что ли, втравил тебя в это?» — говорю. «Я и так многим рискую в этом деле, не то что ты. Тебе это терять нечего. И если еще думаешь...» «Конечно», — говорит. И засмеялась вдруг. И в то же время старается сдержать смех. «Конечно, мне терять нечего», — говорит и хохочет, и руки ко рту поднесла. «Нечего». «Ну-ка, — говорю, — прекрати шум. «Сейчас, — говорит, зажимая себе рот кулаками. — О, Господи, о, Господи! Я пошел, — говорю. — Не хватает еще, чтобы увидели меня с тобой. А ты уезжай сейчас же, слышишь?» «Подожди, — говорит, — и за руку схватила. — Я уже перестала, не буду больше. — Так обещаешь, Джейсон? — говорит и глазами прямо жжет мне лицо. — Обещаешь? Если у нее нужда в чем будет. Те чеки, что я маме... Если я тебе еще вдобавок к ним присылать стану, будешь ей сам покупать? Не скажешь матери? Будешь заботиться, чтобы у нее все, как у других девочек, было? — Разумеется, — говорю. — Если ты будешь делать все, как я скажу, и не строить каверс... Тут Эрл выходит из задней комнаты в шляпе своей и говорит мне: я пошел в закусочную Роджерса, перехвачу чего-нибудь. Домой идти обедать у нас, пожалуй, времени сегодня не будет. — Это почему же? — говорю. — Да из-за артистов этих, — говорит. — Сегодня они и дневное представление дают, и народ, который понаехал, захочет до начала покончить со всеми покупками, так что давай обойдемся сегодня закусочной. — Ну что ж, — говорю, — желаете себе отравлять желудок, в раба своей торговли обращаться — дело ваше личное. — Уж ты-то, я вижу, не собираешься быть рабом торговли, — говорит. — Не собираюсь. — Кроме как под вывеской «Джейсон Компсон», — говорю. Так что, когда я пошел в заднюю комнату и вскрыл конверт, то удивило меня одно только, что там не чек, а почтовый перевод. Это уж так. Им верить нельзя ни одной. На такой риск идти приходится... Родной матери лгать, чтобы не узнала, что она ездит сюда ежегодно, а то и по два раза в год. И после всего вот тебе благодарность. С нее станется и на почту написать, чтоб не выдавали никому, кроме Квинтины. Подростку, девчонке, хлоп, $50. Да я $50 в руках не держал до 21 года. Все парни с обеда гуляют, а в субботу весь день, а я в магазине гни спину. Что я и говорю. Как может кто-нибудь с ней справиться, если она ей за спиной у нас шлет деньги? Дом, говорю, у нее тот же самый, в котором ты росла, и воспитание даем не хуже. А о нуждах ее, я считаю, матери нашей, лучше знать, чем тебе, бездомной. Желаешь давать ей деньги, говорю, так матушке их посылай, а не ей в руки. Если уж я на такой риск иду чуть не ежеквартально, то делай, как велят, иначе скажу матушке. А, кстати, время заняться тем чеком, потому что если Эрл думает, что я побегу к Роджерсу, чтоб на его счет наглотаться несварение желудка на несчастный четвертак, то он крепко ошибается. Пускай я не сижу, задрав ноги, на стол красного дерева, но мне здесь платят за то, что я за прилавком делаю, а не обедаю где. И если мне и за пределами этого сарая не дадут жить по-культурному, то я могу найти другое место. Я на собственных ногах привык стоять. Мне их не надо упирать ни в какие чужие столы красного дерева. Но только достану из пиджака, как приходится бросать все и бежать отпускать вахлакам гвоздей на 10 центов и тому подобное. А Эрл уже сживал, наверное, бутербродик, и того гляди, сейчас назад вернется. И вдруг вижу, бланков нет, кончились. Тут-то я вспомнил, что собирался раздобыть еще, но поздновато хватился. В это время на тебе, Квинтина входит со двора. Хорошо я услыхал, как она у Джобу спрашивала, где я. Еле успел сунуть все в стол и задвинуть ящик. Подходит к столу. Я на часы глянул. Уже отобедала, говорю. 12 всего. Сейчас только било. Ты по воздуху, видно, слетала домой и обратно. Я не пойду домой обедать, говорит. Письма мне не было сегодня. А ты разве ждешь от кого? Говорю. Среди твоих дружков завелись и грамотные даже. От мамы жду, говорит. Есть мне письма от мамы? Спрашивает и на меня смотрит. То есть на матушкино имя, говорю. Я не читал. Придется тебе обождать, пока она вскроет. Возможно, она даст тебе прочесть. Пожалуйста, Джейсон, даже не слушает опять свое. Есть мне письмо. А что случилось, говорю? Прежде я не замечал, чтобы ты о ком-нибудь так беспокоилась. Не иначе денег ждешь от нее? Она сказала, что... Говорит. Ну, пожалуйста, Джейсон, ведь есть мне письмо. А ты, я вижу, действительно провела утро в школе, говорю. Научили тебя даже говорить «пожалуйста». Обожди минут, пока я клиента обслужу. Вышел к нему, обслужил, повернулся, чтобы идти обратно, а ее не видать. За стол зашла. Я бегом туда. На горячем поймал. Она только руку из ящика дерг. Я хвать и руку эту пальцами об стол, пока не выпустила конверт. Так вот ты как, говорю, отдайте, говорит. Вы уже вскрыли. Дайте его мне, пожалуйста, Джейсон. Оно ведь мне. Я видела адрес. Я тебе дам сейчас, говорю, вожжой. Как ты смеешь рыться в моих бумагах? Там же деньги должны быть, говорит и тянется рукой. Она говорила, что пришлет, обещала мне. Отдайте. А для чего тебе деньги, говорю? Она сказала, что пришлет, говорит. Отдайте. Ну, пожалуйста, Джейсон, если теперь отдадите, то я никогда ничего больше не попрошу у вас. Дам, только без нахрапа, говорю. Вынул письмо и перевод. Отдаю ей письмо. А она на письмо даже не взглянула. За переводом тянется. Распишись тут сперва, говорю. Насколько он? Спрашивает. А ты прочти, говорю. В письме, надо думать, все сказано. Пробежала вскользь, в два счета. Здесь об этом ничего, говорит, поднявши глаза от письма. Уронила его на пол. Сколько там? $10, говорю. 10? Говорит, уставясь на меня. Да ты и этому должна быть жутко рада, говорю. Ты же еще малолетняя. Зачем тебе вдруг так понадобились деньги? $10, бормочет, как во сне. Всего-навсего 10. И цап! Чуть было не выхватило у меня перевод. Врете вы, говорит. Вор, говорит. Вор! Ах ты, так говорю. И рукой ее на расстоянии от себя держу. Отдайте, говорит. Он мой, он мне послан. Все равно прочту, сколько там. Все равно. Неужели? Говорю. И подальше ее от себя отодвигаю. Это каким же способом? Дайте только взгляну, Джейсон. Ну, пожалуйста, больше я у вас никогда ничего не буду просить. По-твоему, выходит, я лгу, говорю. Вот в наказание за это и не дам. Но как же так? $10 только, говорит. Она же сказала мне, что... Сказала? Джейсон, Ну, пожалуйста, 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 мне очень надо, очень, очень отдайте мне, Джейсон. Я все сделаю, только отдайте.
Скажи, зачем тебе деньги, говорю.
Они мне обязательно нужны, говорит. Смотрит на меня. Потом раз и перестала смотреть, хотя и не отвела глаз.
Понятно, сейчас врать начнет.
Я в долг брала, говорит, и мне надо отдать. И обязательно сегодня.
Брала где, говорю.
Она пальцами этак задвигала. Прямо видно, как старается испечь ложь. Опять в магазинах, говорю.
И не трудись, не поверю. Если найдется в городе торговец, который продаст тебе в долг после того, как я их всех предупредил, то пускай это мой убыток будет.
У девочки брала, говорит. У девочки. Заняла у нее деньги, и надо вернуть. Отдайте мне, Джейсон, пожалуйста. Я все сделаю. Мне надо обязательно... Мама вам заплатит. Я напишу ей, чтобы заплатила, и что больше я никогда у нее ничего не попрошу. Напишу и письмо вам покажу. Ну, пожалуйста, Джейсон, мне без них никак нельзя.
Признайся, зачем тебе? А тогда посмотрим, говорю. Признавайся. Стоит, платье теребит.
Ну что ж, говорю,
если $10 тебя не устраивают... то я этот перевод доставлю домой матушке, и сама знаешь, что с ним тогда будет. Конечно, если ты такая богачка, что $10 для тебя не деньги.
Стоит, опустила глаза, бормочет, словно про себя.
Она сказала, что пришлет мне денег. Сказала, что все время сюда шлет деньги. А вы говорите, что нет. Сказала, что прислала уже очень много на мое содержание, и что часть их я могу брать себе. А вы говорите, никаких денег нет.
Ты сама не хуже меня знаешь, говорю. Сама видела, что матушка с этими чеками делает?
Да, говорит. $10, говорит. $10.
Благодари еще судьбу, что 10, говорю.
Ну-ка, говорю.
Положил перевод оборотной стороной кверху и рукой придерживаю.
Распишись вот тут.
Но дайте же взглянуть, говорит.
Я просто взгляну.
Все равно, насколько б ни был, я возьму только $10, а остальное берите. Я хочу только взглянуть.
Нет уж, говорю, раз ты действовала нахрапом, придется тебе усвоить одну вещь, а именно, что если я тебе чего велю, то надо выполнять беспрекословно.
Вот на этой черте распишись.
Взяла перо, но не расписывается, а стоит понурясь и перо в руке держит, в точности, как мать ее.
«О, Господи!» — говорит. «О, Господи!»
«Вот так-то говорю. Если ничего другого, то уж это ты наверняка усвоишь у меня. Расписывайся и ступай отсюда!»
Расписалась.
«Где деньги?» — говорит. Я взял перевод, промокнул, спрятал в карман. Потом дал ей десятку.
«После обеда, чтоб обратно в школу, слышишь ты?» — говорю.
Молчит.
Скомкала деньги в кулаке, как тряпку какую-нибудь, и вон из лавки.
А тут как раз Эрл входит и ведет к прилавку покупателя. Я собрал свои бумаги, надел шляпу, вышел к ним.
«Ну как, народу густо было?» — спрашивает Эрл.
«Не слишком», — говорю.
Он выглянул на улицу.
«Это твоя машина там стоит?» — говорит.
«Не ездил бы ты сегодня обедать домой. Перед самым представлением опять надо ждать наплыва. Поешь у Роджерса, а чек мне в стол положишь.
Покорнейше благодарю, говорю. Уж как-нибудь сами прокормимся.
И вот так он и будет торчать, глаз не спускать с двери, пока я не войду в нее обратно. Ну что ж, придется ему подзапастись терпением. Я разорваться не могу. Еще в прошлый раз говорю себе: заметь, последний бланк расходуешь. Не откладывая, надо новых раздобыть. Но кто может что-нибудь упомнить в этом тарараме? А теперь плюс ко всем домашним заботам гоняй по городу, ищи в последний момент бланки чеков, а тут еще сегодня этот балаган проклятый в городе, и Эрл зыркает, как ястреб.
Заехал в типографию и говорю хозяину, что хочу подшутить над одним парнем, но у него не нашлось ничего. Посоветовал заглянуть в бывший театр. Там полно бумаг, сваленные и рухляди, что остались от прогоревшего коммерческо-сельского банка. Я дал крюку переулками, чтобы не попасться Эрлу на глаза, разыскал старика Симмонса и взял у него ключ. Рылся там, рылся, нашел книжку чеков на какой-то банк в Сент-Луисе. И уж, конечно, именно сегодня ей взбредет в голову поближе приглядеться к чеку. А, ладно, сойдут и эти. Больше времени терять я не могу.
Я вернулся в магазин. Кое-что забыл тут из бумаг. «Мать хочет сегодня в банк идти», — говорю. Сел к столу, заполнил чек. Все наспех делается. Хорошо, хоть у нее зрение стало сдавать. А тут еще эта потаскушка в доме. Каково все это матушке? Действительно, можно сказать, христианка многотерпеливая. Говорю ей: сами знаете, не хуже моего, кем она станет, когда вырастет. Но, говорю, дело ваше, если желаете держать и воспитывать ее у себя в дому, потому что отец так хотел. Тут она в слезы, мол, родная плоть и кровь, а я на это ладно. Пускай по-вашему. Вам терпится, и я могу терпеть. Вложил письмо обратно, заклеил опять, выхожу. «Постарайся не задерживаться», — говорит Эрл. «Постараюсь», — говорю. Зашел на телеграф, а там все эти умники в полном сборе. «Ну как, ребята», — говорю, — «кого поздравить с миллионом?» «Как можно делать что-нибудь при такой конъюнктуре?» — говорит док. «А сколько теперь?» — говорю. Вошел, посмотрел. На 3 пункта ниже начального. «Да ну, ребята», — говорю, — «неужели вы дадите этим маклеришкам, хлопковикам вас нагреть? Вам же ума не занимать?» «Ага, не занимать», — говорит док. «В полдень на 12 пунктов было понижение. Как липку меня ободрали». «На 12 пунктов», — говорю. «Какого же дьявола мне неизвестно? Почему вы мне не сообщили?» — спрашиваю телеграфиста. «Мое дело принять сводку», — говорит. «У меня не подпольная биржевая контора». «Смотри ты, какой умник», — говорю. «Я тут плачу столько денег, а у него и сообщить мне нет, видите ли, времени. Или, может, ваша чертова компания в одной шайке с этими проклятыми нью-йоркскими акулами?» Молчит. Делает вид, будто занят. «Много на себя берете, — говорю. Избаловались на легких хлебах. Как бы вы их ни лишились!» «А чего ты горячишься, док, мне? У тебя и сейчас еще 3 пункта в запасе». «Да, — говорю. Это если б я продавал. А я пока вроде не говорил, что продаю». «Так значит, вас, ребята, всех обчистили? Меня 2 раза, — говорит док. Вовремя еще переключился». «Что ж, — говорит Сноупс, — так и положено. Не все же мне их уделывать, надо, чтобы иногда и они меня». Ушел я. а они остались продавать, покупать между собой по 5 центов за пункт. Я подозвал нигера, послал за моей машиной, сам стою на углу, жду. Эрл там обязательно торчит в дверях, одним глазом на часы, а другим меня высматривает, и если я его не вижу, то лишь потому, что отсюда дверей не видно. Часов примерно через 100 подъехал тот нигер в машине. «Где-то околачивался», — говорю. «Перед черномазыми шлюхами ездил покрасоваться». «Я никак не мог быстрее», — говорит. «Там все фургонами забито. Пришлось в объезд площади». Я еще не встречал такого черномазого, у которого бы не было припасено железной отговорки на все случаи жизни. «Но ты только дай ему машину, обязательно форсить покатит перед бабами». Я сел, взял в объезд. На той стороне мельком Эрла в дверях заметил. Дома я прошел прямо на кухню и велел Дилси поскорее накрывать на стол. «Квинтина еще нету», — отвечает. «Ну и что?» — говорю. «Скоро ты мне еще скажешь, что Ластера придется подождать. Квинтине известно, в котором часу здесь обед. Поторапливайся». Матушка была у себя в комнате. Я дал ей то письмо. Распечатала, вынула чек и сидит, держит его в руке. Я пошел, взял в углу совок, подаю ей спичку. «Давайте, — говорю, — кончайте, а то сейчас плакать начнете». Взяла спичку, но не зажигает. Сидит, смотрит на чек. «Так я и знал. Я с великой неохотой это делаю, — говорит. Добавлять к твоему бремени еще и содержание Квинтины. Как-нибудь проживем, — говорю. Ну, давайте же, кончайте». Сидит, как сидела, и держит чек в руке. «Этот чек на другой банк, — говорит. Прежние были на Индианаполисский. Да, — говорю. Женщинам это тоже разрешается». «Что разрешается? — спрашивает. Держать деньги в 2 разных банках. «А, — говорит. Еще поглядела на чек. «Я рада, что она так, что у нее столько. Господь не допустит, чтобы я поступала неправильно, — говорит. Давайте же, — говорю, — кончайте забаву». «Забаву? — говорит. Каково мне думать? А я думал, вы для забавы каждый месяц жжете $200, — говорю. Ну, давайте же. Хотите, я вам зажгу спичку? Я бы сумела переломить себя и принимать их, — говорит. Ради детей моих я лишена гордыни. Вы же навсегда бы покой потеряли, — говорю. Сами знаете. Один раз решили, так и оставайтесь при своем решении. Проживем как-нибудь. Воля твоя, — говорит. Но временами я начинаю опасаться, что, поступая так, лишаю вас средств, принадлежащих вам по праву. Возможно, я буду за это покарана. Если ты желаешь, я подавлю в себе гордость и стану принимать их. Какой смысл начинать сейчас, после того, как вы 15 лет их жгли, — говорю. Если вы и дальше будете уничтожать их, то вы не потеряли ничего. Но если начнете принимать эти чеки, то вы потеряли $50 000. До сих пор мы вроде жили как-то, — говорю. Вы пока еще не в богадельне. «Да-да», — говорит, — «мы, Бескомы, не принимаем ничьей милостыни, а от падшей женщины и подавно». Чиркнула спичкой, зажгла чек, бросила в совок, следом бросила конверт и смотрит, как горит. «Тебе не понять этого», — говорит. «И слава Богу, что тебе не дано испытать материнских терзаний. На свете есть сколько угодно женщин, таких же, как она, — говорю. Но они не дочери мои, — говорит. Я не ради себя, — говорит. Я бы с радостью приняла ее в дом со всеми ее грехами ибо она моя плоть и кровь. Я ради Квинтины. Ну, тут я мог бы ответить, что уж Квинтину этим черта с два вгонишь в краску. Но, как я всегда говорю, многого я не хочу, но хочу хоть спокойно есть и спать, без бабьих ссор и плача в доме. И ради тебя, — говорит, — я ведь знаю, как она оскорбляет твои чувства. По мне пусть возвращается хоть завтра, — говорю. Нет уж, — говорит, — это мой долг перед памятью покойного отца твоего. Да ведь он вас уговаривал все время. Он хотел, чтобы она домой вернулась, когда Герберт ее выгнал, — говорю. Тебе не понять, — говорит. Я знаю, ты вовсе не хочешь усугубить мои огорчения. Но кому и страдать за детей, как не матери, — говорит. И я приемлю свой тяжелый крест. Думается, вы еще и сами от себя центнер другой тяжести накидываете, — говорю. Бумага догорела. Я отнес совок к камину, сунул за решетку. Жалко все же полноценные деньги зря жечь, — говорю. Да не доживу я до дня, когда дети мои примут эту мзду греха, — говорит. Да увижу я прежде тебя, неживого, в гробу. Будь по-вашему, — говорю. Так скоро мы сядем обедать, — говорю. Мне обратно надо ехать. Сегодня у нас денек жаркий. Встала с постели. Я уже сказал ей раз, — говорю. Но она ждет, что ли, Квинтину или Ластера, или еще кого. Погодите, я сам позову. Но она подошла уже к перилам, зовет Дилси. — Квинтины еще нету, — откликается Дилси. — Ну что ж, мне пора, — говорю. Куплю себе в городе бутерброд. Не стану вмешиваться в Дилси на распоряжение, — говорю. — Ну, матушке скажи только. Тут уж Дилси заковыляла взад-вперед, ворчит. — Ладно уж, ладно, сейчас подаю. — Я всем вам угодить стараюсь, — говорит мамаша. — Стараюсь вас как можно меньше обременять собой. — Я как будто не жалуюсь, — говорю. — Сказал я хоть слово, кроме что мне пора. — Знаю я, — говорит. — Знаю, что у тебя не было тех возможностей, какие даны были им, что тебе приходится прозябать в захолустной ловчонке. А я так мечтала о твоем преуспеянии. Я знала, отцу твоему не понять, что ты единственный из них всех, обладающий здравым практическим умом. И когда все остальное рухнуло, я надеялась, что хоть она, выйдя замуж за Герберта, он обещал ведь. Ну, он и солгать мог вполне, говорю. Возможно, у него и банка никакого не было. А и был... Так не думаю, чтоб ему понадобилось вести работника через всю страну из Миссисипи. Сидим, обедаем. Из кухни Бен голос подает. Его там Ластер кормит. Что я и говорю, если уж у нас прибавился едок, а деньги за нее принимать не хотите, то почему бы не отправить Бена в Джексон? Ему там веселее будет среди таких, как он. Где уж нам, говорю, в нашей семье заводить речь о гордости? Но какая же это гордость, если неприятно видеть, как 30-летний остолоп по двору мотается на пару с негритенком, бегает вдоль забора и мычит коровой, стоит им только начать партию в гольф? Если б, говорю, с самого начала поместили его в Джексон... Мы все бы теперь были в выигрыше. Вы, говорю, и так свой долг перед ним выполнили. Совершили все, что можно от вас ожидать. Редкая мать на такое способна. Так почему бы не поместить его туда и хоть эту выгоду иметь от налогов, что мы платим? А она мне. Скоро уж я уйду от вас. Я знаю, что я только в тягость тебе. На что я ей? Я столько раз уже слыхал это ваше насчет тягости, что того и гляди, вы меня в этом убедите. Только, говорю, когда уйдете, то так, чтоб я не знал. А то я его, как миленького, в тот же вечер отправлю 17-м поездом. Притом, говорю, я, кажется, знаю местечко, куда и ее можно определить. И помещается оно никак не на Молочной улице и не на Медвяном проспекте. Тут она в слезы, а я, ладно вам, ладно, я за свою родню не хуже всякого другого. Пусть даже я не про всех родственников знаю, откуда они взялись. Обедаем дальше. Мать опять посылает Дилси на парадное крыльцо, не идет ли Квинтина. «Сколько вам твердить, что она не придет нынче обедать?» — говорю. «Как так не придет, мамаша свое? Она ведь знает, что я не разрешаю ей бегать по улицам и что надо являться к обеду домой. Ты хорошенько там глядела, Дилси». «Надо, так заставьте», — говорю. «Что ж я могу?» — говорит. «Вы все воспитанные в неуважении ко мне. Всегда не слушались. Если бы вы не вмешивались, я бы ее живо заставил слушаться», — говорю. «В течение одного дня бы приструнил». «Ты слишком был бы груб с ней», — говорит. «У тебя тот же горячий нрав, что у твоего дяди Мори». При этих словах я вспомнил про письмо. Достал его, даю ей. «Можете не вскрывать», — говорю. «Банк известит вас, сколько он в этот раз возьмет». «Оно адресовано тебе», — говорит. «Ничего, читайте», — говорю. Вскрыла, прочла и протянула мне. Читаю. «Дорогой племянничек, тебе приятно будет узнать, что я располагаю в настоящее время возможностью, относительно которой, по причинам, весомость которых уяснится из последующего, я не стану вдаваться в подробности, пока не представится случай снестись с тобой по этому вопросу более надежным образом. Деловой опыт научил меня избегать сообщения сведений конфиденциальных всяким иным, более конкретным способом, нежели из устной. Сугубые предосторожности, к каким я прибегаю, дадут тебе намек на ценность упомянутой возможности. Излишне присовокуплять, что мною уже завершено самое исчерпывающее рассмотрение всех ее фаз и аспектов, и не побоюсь сказать, что предо мною тот золотой шанс, какой представляется нам в жизни лишь однажды, и что я ныне ясно различаю цель, к которой стремился долго и неутомимо. То есть ту окончательную консолидацию моих дел и финансов, каковая позволит роду, коего я имею честь быть последним представителем мужеского пола, вновь занять подобающее общественное положение. К роду же этому я всегда сопричислял не только твою уважаемую матушку, но равно и детей ее. Нынешние, однако, мои обстоятельства не позволяют мне в надлежащей и наиполнейшей мере воспользоваться представившейся мне возможностью, и, не желая выходить за пределы семейного круга, я прибегаю к заимствованию с банковского счета твоей матушки незначительной суммы, необходимой для восполнения моего начального взноса. И в этой связи прилагаю в порядке чистой формальности мой вексель из расчета 8% годовых. Нужно ли говорить, что формальность эта соблюдена мною единственно за тем, чтобы обеспечить твою матушку на тот прискорбнейший исход и случай, игралищем которого являемся все мы? Ибо я, разумеется, употреблю эту сумму, как если бы она была моя собственная, и тем позволю и матушке твоей вкусить от выгод упомянутой возможности, которую мое исчерпывающее изучение явило мне как чистейшей воды и ярчайшей игры бриллиант и лакомый кусочек. Да простится мне этот вульгаризм. Все вышеизложенное прошу рассматривать как доверительную информацию, направленную одним деловым человеком другому. Огласка — враг успеха, не так ли? Я, зная хрупкое здоровье твоей матушки и эту робость, натурально свойственную таким, как она, деликатно воспитанным дамам-южанкам в отношении материй деловых, равно как их очаровательную склонность нечаянным образом разглашать таковые в ходе своих разговоров, я, пожалуй, просил бы тебя и не сообщать ей совсем. По зрелом же раздумье я даже настоятельно советую тебе воздержаться от такого сообщения. Не лучше ли, если по прошествии времени я попросту возвращу эту сумму на ее банковский счет купно, скажем, с другими небольшими, мною ранее заимствованными суммами, а она ничего о том и знать не будет? Ведь ограждать ее по мере сил от грубого материального мира — ничто иное, как долг наш. Твой любящий дядя Мори Л. Бескомб. «Ну и как? Дадите?» — спрашиваю, и щелчком переправляю письмо ей обратно через стол. «Я знаю, тебе жаль их», — говорит. «Деньги ваши, — говорю. Захотите птичкам их бросать, тоже никто вам запретить не сможет». «Он ведь родной брат мне, — говорит мамаша, — последний из Бескомов. С нами и род наш угаснет». «То-то потеря будет, — говорю. Ну, ладно вам, ладно, — говорю. Деньги ваши, как вам угодно, так и тратьте. Значит, оформить в банке, чтоб перевели?» «Я знаю, что тебе их жаль, — говорит. Я понимаю, какое на плечах твоих бремя. Вот не станет меня, и наступит тебе облегчение. Я бы мог прямо сейчас сделать себе облегчение, — говорю. Ну, ладно, ладно, молчу. Хоть весь сумасшедший дом здесь поселить. Бенджамин ведь родной твой брат, — говорит. Пусть даже и прискорбной главою. Я захвачу вашу банковскую книжку, — говорю. Сегодня внесу на счет свое жалование. 6 дней заставил тебя ждать, — говорит. Ты уверен, что дела его в порядке? Как-то странно, чтобы платежеспособное предприятие не могло своевременно производить выплату жалования. «Да все у него в ажуре, — говорю. Надежнее, чем в банке. Я ему сам твержу, что не к спеху могу обождать, пока соберем месячную задолженность. Потому иногда и бывает задержка. Я просто не перенесла бы, если бы ты потерял то немногое, что я могла внести за тебя, — говорит. Я часто думаю, что Эрл — неважный бизнесмен. Я знаю, он не посвящает тебя в состояние дел в той мере, какая соответствует доле твоего участия. Вот я поговорю с ним. Нет-нет, — говорю. Не надо его трогать. Он хозяин дела. Но ведь там и твоих $1000. Оставьте его в покое, — говорю. Я сам за всем слежу. Вы же дали мне доверенность. Все будет в полном ажуре. Ты и не знаешь, какое ты мне утешение, — говорит. Ты и прежде был моей гордостью и радостью, но тогда ты сам пожелал вносить ежемесячно жалование на мое имя и не стал даже слушать моих возражений. Вот тогда я возблагодарила Господа, что Он оставил мне тебя, если уж отнял всех их. А чем они плохи были, говорю? Исполнили свой долг. Блестяще. Когда ты говоришь так, я чувствую, что ты недобром поминаешь отца, говорит. И думается, ты имеешь на это право. Но слова твои терзают мне сердце. Я встал из-за стола. Если вам захотелось поплакать, говорю, то вы уж без меня как-нибудь, а мне надо ехать. Пойду вашу банковскую книжку возьму. Я принесу сейчас, — говорит. Сидите на месте, — говорю. Я сам. Поднялся наверх, взял у нее из стола банковскую книжку и поехал в город. В банке внес тот чек и перевод, плюс еще десятку. Потом на телеграф заехал. Поднялись на пункт выше начального. Итого потеряно 13 пунктов. А все потому, что она ко мне вперлась в 12 часов, пристала с ножом к горлу, подавай ей письмо. Когда эта сводка получена, спрашиваю. С час назад, говорит. Целый час, говорю. Да за что же мы вам деньги платим, говорю. За недельные сводки, наверное. Там вся биржа полетит вверх тормашками, а мы тут ни черта знать не будем. Как можно действовать в таких условиях? Я от вас и не требую никаких действий, говорит. Тот закон, по которому все граждане обязаны играть на хлопковой бирже, уже отменен. Неужели, говорю? Не слыхал, представьте. Наверное, и об этом тоже сообщено было через ваш Western Union. Американская телеграфная компания. Поехал обратно в магазин. 13 пунктов. Ни шиша в этой чертовой механике никто не смыслит, кроме штукарей, что сидят развалясь в своих нью-йоркских конторах и только смотрят, как провинциальные сосунки подносят на тарелочки им деньги и умоляют принять. Да, но тот, кто не рискует повышать ставку, лишь показывает, что у него нет веры в себя. И, по-моему, так. Не хочешь поступать по совету? Так на кой ты тогда платишь за совет? Притом они ведь там сидят на месте и в курсе дела полностью. Вот она, телеграмма, в кармане. Доказать бы только, что у них сговор с телеграфной компанией с целью надувательства клиентов. Это вещь подсудная. И мне недолго. Черт их дери, однако, неужели крупная такая и богатая компания, как Western Union, не может вовремя передавать сводки? Вот если телеграмму «Ваш счет закрыт», это они тебе мигом передадут. Крепко эти сволочи о народе беспокоятся. Они же одна шайка с той нью-йоркской сворой. Это и слепому ясно. Вошел я. Эрл покосился на свои часы. Но ни слова, пока не ушел покупатель. А тогда говорит. Домой, значит, ездил обедать. К зубному пришлось заехать, говорю. Потому что, хотя не его чертово дело, где я обедаю, но после обеда я тут же обязан вернуться опять за прилавок. И так с утра на части разрываюсь. А теперь еще от него выслушивай. Что я и говорю. Возьмите вы такого мелкоплавающего лавочника захолустного. Человечку цена $500 со всеми потрохами. А хлопочет, шуму подымают на 50 тысяч. Ты мог бы меня предупредить, — говорит. Я ждал, что ты сразу же вернешься. Хотите, уступлю вам этот зуб и еще приплачу $10, — говорю. У нас по уговору часовой перерыв на обед, — говорю. А если мой образ действий вам не нравится, то вы прекрасно знаете, что делать. Знаю. И давненько, — говорит. И если не делаю, то из уважения к твоей матушке. Я ей крепко сочувствую, Джейсон. Если бы кое-кто из моих знакомых так ее уважал и сочувствовал ей. Ну и держите при себе свое сочувствие, говорю. Когда оно нам потребуется, я вам заблаговременно сообщу. А я ведь все молчу про это дельце. Покрываю тебя, Джейсон, говорит. — Да, — подзуживаю его. — Прежде чем осадить, дай послушаю, что скажет. — Думается, я больше твоей матушки в курсе, откуда у тебя автомобиль. — Вот как, — говорю. — Ну и когда же вы собираетесь объявить эту новость, что я его купил на уворованные у родной матери деньги? — Я ничего не говорю. Я... «Знаю», — говорит, — «она тебе дала доверенность на ведение дел, но знаю также, что она все еще думает, будто та $1000 до сих пор в деле». «Что ж», — говорю, — «раз уж вы столько знаете, то сообщу вам еще одну мелочь. Сходите-ка в банк и спросите, на чей счет я каждый месяц, 1 числа, вот уже 12 лет, вношу $160. «Я ничего не говорю», — говорит, — «только прошу, чтоб ты впредь не опаздывал». Я не стал и отвечать. Бесполезно. Давно понял, что если человек вбил себе что в голову, то и разубеждать его пустое дело. А если к тому же втемяшил себе, что он обязан осведомить кого-то насчет вас для вашего же блага, то и вовсе ставь крест. У меня тоже есть совесть, но, слава богу, мне с ней не надо вечно нянчиться, как с хилым щеночком. Уж я бы не щепетильничал, как он, чтоб ненароком не получить от своей лавочки больше, чем 8% прибыли. Ясное дело, боится, как бы не привлекли по закону о лихоимстве, если больше 8% выжмет. Какой тут к черту шанс может быть у человека в таком городке и при таком хозяине? Да посади он меня на свое место. Я бы за год обеспечил его на всю жизнь, только он все равно отдал бы на церковь или еще куда. Кого я не переношу, так это сволочных лицемеров, которые, если сами чего недопонимают до конца, то сразу кричат про мошенничество и морально обязаны тут же доложить, кому не следует, хоть это совсем не их собачье дело. Что я и говорю. Если б я, чуть только чего недопойму в поступках человека, сразу же записывал его в мошенники, то я бы мог без труда откопать что-нибудь в бухгалтерских книгах, и тогда б вы вряд ли захотели, чтобы я счел себя обязанным побежать с докладом к третьим лицам, которые и так в курсе дела побольше меня, а не в курсе, так все равно нечего мне соваться. А он мне на это. Мои книги открыты для всех. Всякий, кто имеет или имел, и считает, что и посейчас имеет пай в моем деле, может проверить по книгам. Пожалуйста. Вот-вот, говорю. Сами вы, конечно, ей не скажете. Вам совесть не позволит. Вы только раскроете перед ней книги, чтоб она сама дозналась. А вы ничего ей не скажете. «Я вовсе не желаю вмешиваться в твои дела», — говорит. «Я знаю, тебе не дали тех возможностей, какими пользовался Квентин. Но ведь и у матери твоей жизнь сложилась несчастливо. И если вдруг она придет сюда ко мне и спросит, что понудило тебя выйти из дела, то мне придется рассказать ей. И не из-за той тыщенки, ты сам знаешь. Но что на деле, то и в отчетности должно быть. Иначе далеко не уедешь. И лгать я никому не стану, ради себя ли самого, или чтобы другого покрывать. Ну что ж, говорю, видно, это ваша совесть ценнее меня, как приказчик, поскольку она не отлучается домой обедать. Но поститься я пока не собираюсь. Говорю, потому что разве можно что-нибудь обделать более-менее гладко, когда у тебя на шее эта чертова семейка, а мамаша и ее, и всех их распустила окончательно. Только знает, как в тот раз увидела, что один из тех целует Кэдди, и на завтра весь день проходила в черном платье и вуале. И даже отец от нее не мог добиться ничего, кроме плача и причитаний, что ее доченька умерла. А Кэдди всего 15 лет было. И если тогда уже траур, то что же через 3 года? В лосиницу или из наждачной бумаги чего-нибудь? По-вашему, говорю, я могу допустить, чтоб она бегала по улицам с каждым заезжим коми-воежором, и чтобы они потом своим приятелям на всех дорогах сообщали, что когда заедешь в Джефферсон, то есть там одна на все готовая. Хоть я человек и не гордый, не до гордости тут, когда приходится кормить полную кухню нигеров и лишать джексонский сумасшедший дом главной его звезды и украшения. Голубая, говорю, кровь, губернаторы и генералы. Это еще жутко повезло, что у нас в роду не было королей и президентов. А то бы мы все теперь в Джексоне за мотылечками гонялись. Было бы, говорю, достаточно скверно, если б я ее с кем прижил, но хоть знал бы, что она просто незаконная. А теперь сам Господь Бог вряд ли точно знает, кто она такая. Немного погодя, слышу, оркестр заиграл. И покупателей как ветром сдуло. Все поголовно туда, в балаган. Торгуются из-за 20-центового ремешка, чтобы зажать 15 центов и отдать их потом банде приезжих янки, которые за весь грабеж уплатят городу каких-то $10. Я вышел на задний двор. «Ну, — говорю, — при таких темпах ты смотри, как бы этот болт не врос тебе в руку. А тогда придется мне его вырубать оттуда топором. Пока ты с культиваторами возишься, сев пройдет. Чем тогда прикажешь долгоносику питаться? Шалфеем? А здорово ихние трубы гремят, — мне старикашка Джоб в ответ. Говорят, там у них есть один, играет на пиле, прям как на банджо. Ну, ладно, — говорю. А вот известно ли тебе, сколько эти ловкачи потратят денег у нас в городе? $10, — говорю. Те самые $10, что сейчас уже у Бака Терпина в кармане. А за что мистер Бак взял с них $10, — спрашивает. За право давать здесь свои представления, — говорю. А что они протратят сверх этой десятки, то поместится у тебя в ухе. То есть они нам представляют, и они же еще платят $10? Всего-навсего, говорю. А сколько, по-твоему, они... Надо же такое, говорит. Значит, с них еще и деньги дерут, а иначе представлять не дадут. Да я бы им за то одно дал $10, чтоб поглядеть, как он там на пиле играет. Так что завтра утром я им еще останусь должен $9.75. И после этого какой-нибудь паршивый северянин будет вам морочить голову, что неграм надо вперед продвигаться. Ладно, я скажу, давай, двигай их вперед. Двигай отсюда с ними, чтобы духу их южнее Луисвилла не осталось. Я ему толкую, что за сегодня и за субботу они облапошат наш округ минимум на $1000, и поминай, как звали, а он мне отвечает: и на здоровье. Мне моего четвертака для них не жалко. Кой там черт, четвертак, говорю. Как будто на этом конец. Ты приплюсуй-ка сюда 10-15 центов, что ты им выложишь за несчастную 2-центовую пачечку конфет. И еще приплюсуй время, что ты сейчас ухлопываешь, слушая этот оркестр. Спорить не стану, — говорит. Однако, если доживу до вечера, то они отсюда увезут еще и мои $0.25. Это как пить дать. Ну и дурак дураком будешь, — говорю. Ну что ж, — говорит, — и против этого спорить не стану. Только если б дураков в тюрьму сажали, то не все бы арестанты были негры. В это примерно время гляжу. Она переулком идет. а его не успел сразу и рассмотреть, потому что я скорее за дверь и часы из кармашка. Ровно половина третьего. Еще 45 минут до конца школы, где все, кроме меня, считают, что она сейчас сидит и занимается. Выглянул из-за двери, и сразу же мне бросилось в глаза, что на нем галстук красной расцветки, и я тут же подумал, что это еще за пижон в таком галстуке. Но она спешит мимо прошмыгнуть и смотрит на дверь, и я о другом пока что думаю. Неужели, думаю, у нее в такой мере нет ко мне уважения, чтоб не только в пику мне прогуливать уроки, но еще и мимо магазина сметь пройти у меня на глазах. Ей-то меня не видно, потому что солнце светит прямо в дверь, и в тени сбоку ничего не разглядеть, все равно как сбоку от автомобильной фары. А я стою и смотрю, как она идет. Рожа у нее раскрашенная точно у клоуна. Волосы перекручены и слеплены все вместе. А платьице... Если б, когда я парнем был, какая-нибудь даже шлюха мемфисская вышла на улицу из своего борделя светить ногами и задницей в таком платье, то моментально бы угодила за решетку. Будь я проклят, если они... Ненарочно для того так одеваются, чтобы каждому прохожему хотелось рукой пощупать. Стою, значит, и думаю, какому это пижону взбрело нацепить красный галстук? И вдруг дошло, как будто она мне сама сказала, что это из тех артистов. Ну, я многое способен вытерпеть, иначе не знаю, что б я делал. Завернули они за угол, я раз и за ними. Мне без шляпы среди бела дня бегать за ней переулками, чтобы матушкино доброе имя не дать замарать. Что я и говорю, раз это у нее в крови, то ничего с ней не поделаете. Горбатого могила исправит, а шлюху тем более. Единственное, что можно, это выставить ее за дверь. Пусть отправляется к себе подобным. Выскочил на улицу из переулка, но их и след простыл. А я посреди тротуара стою без шляпы, как будто я тоже рехнулся. Натурально, так все и подумают. Один ненормальный у них, другой утопился, а третью муж из дома выгнал, стало быть, и остальные психи. Как коршуньё следят все время, так и чувствую, ждут только повода, чтобы сказать, ну, я-то не удивляюсь, я всегда этого ожидал, у них вся семья сумасшедшая. Продали землю, чтоб послать его в Гарвардский, а сами всю жизнь налоги платим властям штата на местный университет, который я только и видел, что два раза на бейсболе. Их команду. Запретила имя дочери родной упоминать в себя в доме. А отец скоро вообще перестал в городе бывать в конторе. Только целый день сидел с графином, и ночью видишь подол сорочки и ноги босые, и слышишь, как дребезжит графином об стакан, так что под конец уже не мог и налить себе сам без степи. А она мне говорит... Ты не хранишь, не уважаешь памяти отца. А я ей на это не знаю, как ее еще хранить. Она как будто проспиртована неплохо. Только если я тоже такой, то пес его знает, в чем мне свою ненормальность проявить. К реке мне даже подходить противно. А чем рюмку виски, так я скорее бензину выпью. И Лорен им в ответ, пускай он у меня не пьющий, но если вы хотите убедиться, что он мужчина, то я научу вас как. Если я, говорит, застукаю тебя с какой-нибудь из этих стерв, ты знаешь, что я сделаю. И схлещу ее за волосы, поганку, места живого на ней не оставлю. А я ей говорю, что не пью, так это мое дело. Но тебе я вроде не жалею. Да я тебе столько пива куплю, хоть ванны принимай, потому что честную и приличную, прости, Господи, я крепко уважаю. Чтоб при здоровье матушкином и при моих стараниях поддержать нашу репутацию, чтоб она так не уважала моих забот о ней, с грязью смешивала и свое, и мое, и матушкино имя всему городу на посмеяние, улизнули куда-то. Заметила, что я сзади, и шмыгнула в другой переулок. Шныряет закоулками с паршивым пижоном в красном галстуке, при одном взгляде на который каждый подумает, ну и шантропа. А мальчик все не отстает. И я взял у него телеграмму совершенно без соображения. Очнулся только, когда стал за нее расписываться. Развернул ее, и как-то даже все равно мне, что там. Так я, собственно, и знал все время. Только этого еще и можно было ожидать. Притом додержали, пока не внес чек в книжку. Не пойму я, как в пределах всего-навсего Нью-Йорка может уместиться весь тот сброд, что занят выкачкой денег из нашего брата-сосунка провинциального. Как проклятые трудись день-деньской, шли им деньги, а в итоге получай клочок бумажки. Ваш счет закрыт при курсе 20.62. Мажут тебя, дурачка, по губам, считаешь центы липового своего барыша, а потом хлоп! Ваш счет закрыт при курсе 20.62. И при этом ты еще за советы, как побыстрее лишиться своих денег, $10 ежемесячно платишь сволочам, которые либо не смыслят ни шиша, либо же столкнулись с телеграфной компанией. Ладно, с меня хватит. Это последний раз я им дался. Да любой дурак, не замороченный евреями, смекнул бы, что дело пахнет повышением, когда тут всю дельту того и гляди затопит, как в прошлом году, и смоет весь хлопок к чертям. Тут год за годом паводок губит фермерам посевы, а правительство там, в Вашингтоне, знай, всаживает по $50 000 в день на содержание армии где-нибудь в Никарагуа. Опять, конечно, будет наводнение, и цена хлопка подскочит до 30 центов за фунт. Мне ведь только прозок их поддеть и вернуть свои деньги. Мне не надо многотысячных кушей, они только мелкоте провинциальной снятся. Мне единственно вернуть деньги, что у меня эти евреи выжулили своей гарантированной конфиденциальной информацией, а потом баста. Пусть поцелуют меня в пятку, чтоб я им выдал еще хоть медный цент. Вернулся в магазин. Почти половина четвертого. Попробуй сделай что-нибудь в оставшееся время до закрытия биржи. Но мне не привыкать, хотя мы в Гарвардском не ученые. И оркестр отдудел уже. Пентихи уже внутри все. Чего ж им зря энергию расходовать? Эрл спрашивает. «Ну как? Вручили тебе телеграмму?» «Он забегал сюда не так давно. Я думал, ты где-то во дворе». «Да», — отвечаю, — «вручили». «Не удалось им оттянуть до вечера. Слишком маленький наш городок». «Мне тут нужно домой на минутку», — говорю. «Можете сделать вычет из моего жалования, если вам от этого легче будет». «Валяй», — говорит, — «теперь и сам управлюсь. В телеграмме, надеюсь, никаких худых вестей». «Это вам придется сходить на телеграф и выяснить», — говорю. У них есть время для разговоров, а у меня нет. Я просто спросил, говорит. Твоя матушка знает, что всегда может рассчитывать на меня. Она вам весьма за это признательна, говорю. Постараюсь не задерживаться. Можешь не спешить, говорит. Теперь я и сам управлюсь. Валяй себе спокойно. Я сел в машину, поехал домой. Утром раз, в обед вторично, теперь снова. Плюс грызня и беготня за ней по всему городу. А дома еле выпросил обед на мои деньги, купленный и сваренный. Иногда так подумаю. К чему биться, как рыба об лед? Действительно, я тоже ненормальный, как прочие наши, если не бросил давно все к дьяволу. А теперь приеду домой как раз вовремя, чтобы совершить еще чудесную автомобильную прогулку к черту на рога за корзиной каких-нибудь помидоров и вернуться после в город, провонявший насквозь камфорой, иначе голова тут же в машине расколется. Твердишь ей, что в этом аспирине одна только мука на водичке замешанная, для мнимых больных. Вы, говорю, еще не знаете, что такое настоящая головная боль. По-вашему, говорю, я бы сидел за рулем в этой проклятой машине, если б от меня зависело. Я и без нее бы прожил. Я привык без всего обходиться. Но если вы желаете рисковать своей жизнью в этом ветхом шарабане с сопляком-негром за кучера, то дело ваше, говорю. Притом о таких, как Бен, Господь заботится, поскольку хоть что-то он ему обязан уделить. Но если думаете, что я доверю тонкий механизм ценой в $1000 черномазому подростку или даже взрослому, то вы лучше сами купите им машину. Потому что кататься, говорю, вы любите. Чего тут скрывать? Дилси сказала, что матушка в доме. Я вошел в холл, прислушался. Нигде ее не слышно. Поднялся наверх, но только хотел пройти мимо ее двери, как она окликнула меня. «Я всего лишь хотела узнать, кто идет», — говорит. «Я все ведь одна да одна, и каждый шорох слышу». «А кто вам велит?» — говорю. «Если бы хотели, могли бы весь день по гостям, как другие». Подошла к двери. «Не заболел ли ты?» — говорит. «Тебе пришлось сегодня обедать в такой спешке?» «Ничего, сойдет», — говорю. «Вы что-нибудь хотели?» «Не стряслось ли чего?» — говорит. «А что могло стрястись?» — говорю. «Неужели нельзя мне днем заехать лишний раз, чтобы не переполошить весь дом?» «Ты не видел, Квинтина не пришла еще?» — спрашивает. «Она в школе», — говорю. «Четвертый час», — говорит. «Три пробило, по крайней мере, полчаса тому назад. Она должна бы уже быть дома». «Должна», — говорю. «А она за все время хоть раз вернулась домой засветло». «Из школы она должна прямо домой», — говорит матушка. «Когда я была девочкой, вас было кому в руках держать, — говорю, — а ее некому». «Я бессильно совладать с ней», — говорит. «Я столько раз пыталась». «А мне вмешаться тоже не даете, почему-то», — говорю. «Вот и радуетесь». Прошел к себе в комнату. Тихонько на ключ закрылся. Постоял. Она подошла, ручку подергала. «Джейсон», — говорит за дверью. «Чего вам?» — говорю. «Я все думаю, не случилось ли чего?» «Только не у меня», — говорю. «Вы ошиблись адресом». «Я вовсе не хочу тебя сердить», — говорит. «Рад это слышать», — говорю. «А то я усомнился было». «Совсем было, засомневался. Вам что-нибудь угодно?» Помолчала. «Нет, ничего». Ушла. Я достал шкатулку, деньги отсчитал, обратно ее спрятал, отпер дверь и вышел. Вспомнил про камфору. но уже все равно поздно. Притом осталось мне один раз в город и обратно. Она у себя в дверях стоит, ждет. «Вам что-нибудь из города привезти?» — спрашиваю. «Нет», — говорит. «Я вовсе не хочу вмешиваться в твои дела, но не знаю, что бы я стала делать, Джейсон, если б с тобой что-нибудь случилось. Со мной все в порядке, — говорю, — просто голова болит. Ты бы хоть аспирину принял, — говорит, — раз уж не можешь без этого автомобиля. При чем тут автомобиль, — говорю? Как от автомобиля может болеть голова? Ты сам знаешь, от бензина у тебя с детства голова разбаливалась, — говорит. Я бы хотела, чтобы ты принял аспирину. Продолжайте хотеть, — говорю. Хотение — вещь безобидная. Сел в машину, направился обратно в город. Только вырулил на улицу, смотрю, Форд навстречу на предельной скорости. Вдруг как тормознет сходу, заскользил, визжа колесами, дал задний, развернулся круто. Я успел только подумать, что за дурацкие фокусы, и тут за ветровым стеклом мне мелькнул красный галстук. А затем и ее лицо узнал в боковом стекле, ко мне повернутое. Форд метнулся в наш переулок, оттуда повернул на параллельную улицу. Но когда я до угла доехал следом, то их еще секунду только видно было. Прям как бешеные рванули. Ну, у меня помутилось в глазах. Чтоб после всех моих предупреждений этот галстучек, тут уж я про все забыл. Даже про голову свою, пока не доехал до первой развилки и встал, не знаю, куда дальше. Дерут, дерут с нас деньги на дороге, а ехать как по проклятому железу кровельному гофрированному. Интересно знать, как по такой дороге угнаться даже за паршивой тачкой. А я своей машиной дорожу, на куски ее растряхивать не собираюсь. Это не фордик ихний. Притом они его, скорее всего, украли. Так что им тем более плевать. Что я и говорю, кровь не может не сказаться. Раз в ней такая кровь, то на все будет способна. Если вы, говорю, считаете, что у вас в отношении ее родственный долг, то он давно уже вами выполнен, и с этих пор, говорю, можете единственно себя винить, потому что сами знаете, как любой разумный человек поступил бы. Если уж, говорю, мне половину времени приходится быть несчастным сыщиком, то я, по крайней мере, пойду наймусь, где мне за это платить будут». Встал, значит, у развилки. И сразу же голова. Будто кто изнутри бьет молотком. А я еще всегда старался, говорю, не волновать вас ее поведением. Что же касается меня, говорю, то туда ей и дорога на самое дно. И чем скорее, тем лучше. Чего от нее и ожидать другого, кроме как с каждым комми и площадным скоморохом заезжим? Потому что здешние пижоны и то уже от нее воротят нос. «Вы же не в курсе совсем, что творится, — говорю. Вы же не слышите всего того, что мне приходится выслушивать. И притом я их еще осаживаю. Уж насчет этого будьте спокойны. Мои деды, — говорю, — владели тут рабами, когда вы держали грошовые ларечки или издольщиками копались на клочках, на который даже нигер не польстился бы. Если бы хоть обрабатывали, как положено. Хорошо еще Господь Бог позаботился уплодородить эту землю, потому что здешний народ пальцем о палец не ударит. Пятница сегодня. А от развилки отсюда кругом на 3 мили еще даже и не вспахано. А все трудоспособное мужское население округа сейчас в городе, там, в балагане. Будь сейчас на моем месте приезжий, и умирай он тут с голоду, так спросить даже дорогу в город не у кого, ни души кругом. А она мне сует аспирин. Мучное, говорю, я только за столом употребляю.
Вы вот, говорю, все хвалитесь, что стольким жертвуете для нас, а сами могли бы себе 10 новых платьев ежегодно покупать на те деньги, что тратите на эти липовые патентованные лекарства. Не глушить мозги лекарствами мне требуется, а хоть бы небольшой промежуток спокойный, чтоб она и не болела вовсе. Но пока не перестану гнуть горб по 10 часов в день, чтобы кормить полную кухню нигеров, которые привыкли на широкую ногу жить и на каждом представлении торчат вместе с прочими черномазами со всего округа, только он припоздал. Пока дойдет, там уже кончится. Поравнялся он с машиной. Спрашиваю его, не проезжали тут мимо двое в Форде? Наконец дошел до него мой вопрос, говорит, проезжали, и я поехал дальше. Доехал до места, где от дороги отходит проселок, и по следам шин вижу, что свернули на него. Он Эп Рассел на своем участке, но не к чему и спрашивать, и чуть скрылся его коровник за пригорком, как я увидел их форт. Это у них называется спрятать. Так же умело сделано, как она все прочее делает. Что я и говорю, меня не так само по себе оно бесит. Может, она естество свое и побороть не в силах, но меня возмущает, насколько у нее нет уважения к семье, чтоб не соблюдать приличия ни капли. Все время так и боюсь, что наткнусь на них где-нибудь посреди улицы или под фургоном на площади, как на собачью свадьбу. Поставил машину, вышел. А теперь придется зайти с тыла, пересечь все поле, первое вспаханное, что мне встретилось с самого города. И каждый шаг по этой пахоте, как будто кто идет за мной сзади и дубиной по голове. Грох-грох. Дойду, думаю, до опушки. Дальше хоть будет по-ровному. Но вошел в лес, а там полно кустарника. Надо петлять, продираться. А потом уперся я в лощину, сплошь заросшую шиповником. Взял вдоль нее, а заросли все глуше. А Эрл домой уже, наверное, звонит. Меня ищет, и матушку опять всю растревожил. Пробился, наконец, через шиповник. Но столько уже напетлял, что пришлось остановиться и соображать, в какую теперь сторону идти к этому форду. Понимаю, что их далеко искать не надо. Под ближайшим же от форда кустиком. Повернул, продираюсь к дороге. Но насколько я к ним близко, я теперь не знаю. То и дело замираю и прислушиваюсь, и тогда вся кровь из ног мне ударяет в голову. Сейчас вот пополам расколется, а солнце уже снизилось, и точно в лицо мне бьет, и в ушах такой звон, что ровно ничего не слышу. Иду, стараюсь, чтоб не хрустнуть, как вдруг чья-то собака голос подала. Ну, думаю, сейчас она меня учует, прибежит, подымет лай, и пиши пропала. Стою весь в шипах, колючках, дряни всякой. В башмаки полно набилось, и за шиворот везде. Смотрю, а у меня рука на ветке ядовитого сумаха. Странно только, что всего-навсего за эту ветку взялся, а не, скажем, за гремучую змею. Пусть. Я не стану и руку убирать. Постоял так, переждал собаку, потом пошел дальше. А в какой стороне их машина, уже не имею понятия. И ни про что уже не думаю, кроме как про свою голову. И только приостановлюсь, так и не знаю вроде, а видел ли я вообще этот форт или нет. И даже как-то почти все равно мне. Что я и говорю, пускай себе хоть
днюет и ночует под кустами со всяким кобелем, на котором штаны, какое мне дело? Что мне до нее, раз она так меня не уважает и настолько низко пала, чтоб прятать там этот фордик, причем заставила меня полдня ухлопать? А Эрл в это время припроводит матушку к своему столу и покажет ей книги по той причине, что он чересчур для этого мира праведный. Вы, говорю, на небесах изноитесь от скуки. Там же не к кому будет в грешные дела соваться. Только, говорю, не дай бог, если я тебя застукаю, я закрываю глаза на твое поведение единственно ради бабушки, но пусть только раз тебя застану за твоим занятием, здесь, в городе, где моя мать живет. Эти собачьи пижоны прилизанные думают, что они черти какие ухари. Я их так ухну. Я тебе покажу с ними вместе. Я ему такого задам жару, что он одного цвета станет своим галстуком, если он думает, что может безнаказанно мою племянницу в лес водить. Солнце в глаза, кровь в висках бухает. Еще шаг, и голова лопнет, и кончится мучение. А шипы, сучья цепляют за одежу. И тут я вышел к песчаному рву, где они сейчас были, и дерево узнал то, под которым форт, и только выкарабкался из рва и пустился бегом. Как слышу, завели мотору форда и ходу, а сами сигналят непрерывно. Гудок за гудком, как будто насмехаются ослина, и-а, 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 и все дальше отсюда. Только мелькнули багажником, когда я на дорогу выбрался. Пока добежал до своей машины, они уже исчезли из виду, но гудки еще слышно. А я сразу не догадался, только приговариваю: «Давай, давай, жми обратно в город, домой, к бабушке беги, убеди ее, что я тебя не видел в этом фордике, что я не знаю, с кем ты там была, что я не был от вас в пяти шагах, чуть-чуть не застукал во рву, и что ты в этот момент и не лежала вовсе». Все еще сигналит, но доносится слабее и слабее. Замерло, и слышно стало, как корова у Рассела мычит. А я все еще не догадываюсь. Подошел, открыл дверцу, занес ногу. Подумалось, правда, что машина как-то слишком накренилась по сравнению с дорожным уклоном. Но не сообразил, пока не сел за руль и не тронул с места. Ну, я так и остался сидеть, как сидел. А время уже к закату, и до города 5 миль. Им даже не хватило храбрости сделать прокол, продырявить шину. Просто воздух выпустили. А я сижу и думаю про всю эту ораву черномазых на кухне у себя. И хоть бы один нашел время поставить запасное колесо на место и пару гаек затянуть. Немного только странновато, ведь даже она не могла предвидеть все заранее и насос из машины стянуть. Разве что сейчас тут, пока он выпускал воздух из камеры. Но всего вернее, что насос отдали Бену играть вместо брызгалки, потому что захоти он, так они для него всю машину разберут по винтику. Одился мне: никто до вашей машины не касался. На что она сдалась нам трогать? А я ей так скажу: ты и не знаешь, какие вы нигеры-счастливчики. Я в любое время готов с тобой меняться шкурами, потому что только белый может быть таким безмозглым, чтоб портить себе кровь из-за дрянной девчонки. Пешком направился к Расселу. Автомобильный насос у него нашелся. Вот это уж просчет с их стороны.